Женщина сзади в красном. Садитесь, садитесь. Вот, моя хорошая, вы же в депрессии находитесь, да? Ну вот, развивайтесь в вере. Ну, то есть, смотрите, есть три направления жизни. Спасибо вам большое, будьте счастливы. Да, здоровье никому не помешает. Вот. Три, как бы, да, сферы жизни. Есть энергия природы, то есть здоровье тела. Есть энергия людей. И есть энергия Бога. Вот когда какое-то непреодолимое препятствие встает перед человеком, то нужна энергия Бога. Вот вам сейчас нужна молитва. Но также депрессия означает и ленивая жизнь, и нет контакта с людьми, это все вместе, понимаете? Но в целом попрана ваша вера, то есть вам надо поверить. Поверить в то, во что верить надо. Чтобы у вас сердце раскрылось, было счастливым. И это медленный процесс. Вот люди, может быть, молятся кто-то, но все равно находятся в депрессии. Это не быстро человек может переключиться с людей на Бога. Вера, неправильная вера, это самая разрушительная сила, которая существует в нашей жизни. Это, ну, это представьте, допустим, человек едет не по той дороге. Это же капец. Как есть один такой этот эстонский анекдот. Эстонец такой едет на машине, вот тут другой останавливает, говорит, Наталья далеко, тот говорит, 100 километров. Ну, можно я с тобой поеду? Ну, и же садись. Потом проехали какое-то время, говорит, Наталья далеко, он говорит, 200 километров. Оказывается, он ехал в другую сторону. Ну ладно, дело в том, что вера человека... Это как раз та машина, на которой он едет. Понимаете, если человек верит не в то, что надо, то он не туда едет по жизни. Понимаете, вот вы не туда ехали, теперь эта дорога остановилась. Вы попали в пропасть. Надо оттуда вылазить, надо теперь учиться верить в то, что надо. Понимаете? Слушай, Тахир, найди, кто курит там за сценой. Я уже не могу дышать просто. Кто-то там решил найти не то место для курения. Слишком много людей вокруг. Все это нюхает. Подруга что? Еще одна теперь погибла? А что, причина какая? Вот смотрите, если человека убивают, то есть только два варианта. Или несчастный случай, просто вот, так сказать, попало под раздачу, по-русски сказать. Или значит, у ней были неправильные общения. Вот, вот у меня из моего окружения, меня некому убивать. Ну, все нормальные люди, никто не пьет, не курит, как бы с пистолетом не ходит. Ну а что, вот кто, как погиб вот этот мужчина-друг? Тоже убили? Ну значит какой-то теневой бизнес, или наркотики. Или... Ну вот видите, то есть это значит, что у вас не те друзья, понимаете? Вот об этом речь. Меняйте круг общения. Не надо дружить с теми, кто живет невежественной жизнью. Теневой бизнес, наркотики и все прочее. Инсулиновая зависимость? При чем тут инсулин? Ну, как бы. Кто поставил? А, вот как его зовут? А? Но никто его не убивал. Почему вы решили, что его кто-то убил?
Ну, непонятная ситуация.
А где он был?
Где он?
Моя хорошая, пытайтесь понять такую вещь, что если с человеком что-то кто-то делает, значит, есть на то причина. Ну, просто так человека не возьмут, не затащат никуда. Ну, кому это надо? Это же опасно кого-то убивать. Можешь сам сегодня в тюрьму сесть. Значит, есть какое-то основание серьезное. Человек, значит, занимался не тем, чем надо. Я вот об этом вам сейчас пытаюсь донести. Что вы дружите с теми людьми, кто вот занимается тем, чем надо. Тогда будет все нормально. Ну, я думаю, все у вас будет хорошо. Я не вижу, что кто-то еще у вас погиб в ближайшее время. Вы просто послушайте меня, вы выйдете из депрессии. Думайте о Боге, молитесь. Не надо думать об этом, что происходит. Все это происходит у всех людей на земле. Просто бывают периоды, когда это происходит чаще. Бог так сделал у всех людей, что у нас есть определенные периоды в жизни, они примерно длятся 3-4 года, когда все наши близкие люди могут уйти из жизни. Ну, то есть мы живем в основном нормально, да? Бог так сделал, чтобы в основном мы жили нормально. Но какое-то время выделяется в судьбе вот на то, что уходят люди. Вот сейчас у вас такое время идет. Знаете, каждый человек придет к такому времени. Приходит время, и кто-то уходит. Ничего не сделаешь, моя хорошая. Учитесь думать о Боге. Облегчайте свое сердце. Не думайте об уходе. А если вы думаете об уходе кого-то, вот допустим, вот вы думаете об уходе этого друга вашего, тогда просто думайте о Боге и помогайте ему. Вот допустим, вы связаны с ним были, он ушел, больше некому о нем думать, да? Вам думается о нем, значит, ему нужна помощь. Тогда мы чем занимаемся? Включаем те, кто молится, хор какой-нибудь православный. И начинаем думать о Боге, и забываем о нем. И в это время через вас идет река счастья, которая омывает его сердце. Ему легче становится, и потом вам легче становится. Вы сейчас плачете мне о чем? Когда он ушел из жизни? 5 месяцев? Вы плачете о том, что ему нужна помощь, а вы не справляетесь. Вот о чем надо было сказать. У вас в сердце тяжесть, камень, вы чувствуете отчаяние, так? Это значит, что вы неправильно настроены. То есть нужно включать духовный мозг. Вот давайте сейчас мы с вами будем тренироваться. Вы просто, видно, не понимаете, хоть и в храм ходите, не понимаете, как побеждать судьбу. Микрофончик. Вставляйте. Повторяйте, я желаю всем счастья. Очень внимательно слушайте, кто молится. Не, вообще не слышите. Вот смотрите. Я желаю всем счастья. Их надо слушать, не себя, а их. Ближе микрофончик. Если так будете повторять, ничего у вас не получится. Вы не победите судьбу. Их слушайте, не себя. Смотрите, я их слушаю, как они повторяют. Я желаю всем счастья. Я забываю про себя в это время. Ну, забудьте про себя, слушайте их, повторяйте. Уже получше. Сейчас легче стало? Легче стало? Чуть-чуть. Так вы повторяли всего 3 раза нормально повторили. Представьте, если вы повторите час. Вы не умеете молиться просто. Вот вся проблема. Учитесь правильно это делать. Не думайте о том, кто страдает. О себе не думайте. Слушать тех, кто молится, забывать про себя. И потом раз, облегчение в сердце наступает. Есть 2 способа жить. Один способ настраиваться на себя, когда судьба очень сильно действует на человека, она заставляет его, ну память мой злой властелин, все, будет минувшее вновь. Судьба заставляет думать о себе, думать о своем близком человеке. А надо слушать тех, кто молится, повторять молитву, как они. Молитва должна быть короткой, чтобы вы не сильно отвлекались на том, что вспоминать слова «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородице, Девы, радуйся, Богородице, Девы, радуйся. Понимаете, вот такая молитва. Повторять надо медленно и глубоко, погрузившись в тех, кто молится, слушать их. И тогда облегчение начнется в сердце. Сначала спокойствие в сердце, потом вы узнаете, что с ним все хорошо. А потом он придет еще с вами попрощаться и скажет, что у меня все нормально, и вам легче станет сердце. Но надо выполнить эту работу, а не плакать. Понимаете, плакать означает страдать от беспомощности. Но я вам сказал, как все делать. Делайте.
Спасибо.
Вам спасибо, что задали хороший вопрос. То я уже устал этим и гуго работать. А теперь правильный ответ. Теперь правильный ответ. Синим, девушка. Да? Спасибо вам. Будьте счастливы.
У меня такой вопрос касается моего...
Вот вам одну розочку вам. Вы же хотели.
Он слишком прямо не своя. Все время делает мне это перекор. Я не знаю, как себя завести.
Мужчина?
Мальчик сидит.
Мужчина растет? Или мальчик, или мужчина? Обоснованно тем, что он мужчина. Больше ничем не обоснованно. Он родился побеждать всех. А побеждать женщину для мужчины – это самое милое дело вообще. Больше женщин вокруг нет, кроме мамы. Кому ему побеждать? Вот все обоснованно. Вот ему надо побеждать, понимаете? Он мужчина. Вы себе мужа какого выбрали?
Я не замужем.
Не замужем? А он откуда? От Святого Духа, что ли, взялся?
Нет, мы не разобрались.
Ну, какой муж был? Крутой такой, да?
Нет.
Нет?
Нет.
А вы крутая, значит?
Ну, скажем так, да.
Ага, ну вот он вас, мальчик, маму всегда. Ну, то вы крутая, он тоже крутой. Чего вы хотите от него? Ну, потому что вы мужа не умели слушаться, теперь он вас наказывает за это. Вам, вы как бы восстали против мужской природы, вы капризничаете. Не умеете подчиняться, мудрая женщина подчиняется мужской природе и делает все как надо, как она хочет. А глупая всегда конфликтует с мужчиной. Когда женщина подчиняется мужчине, он расслабляется и уже ему ничего не надо. Ну то есть, другими словами, мужчине нужны основные какие-то принципы. Вот он говорит, мы экономим деньги. Жена говорит, да. Я согласна. Все, дальше может жить, как она жила раньше. Не имеет никакого значения. Надо только обосновывать покупки, сказать, мы экономим, но вот бамперсы нужны. Ну ладно, хорошо. Главное, чтобы ты понимала, что мы экономим. У нас такая политика партии, все. Политику партии понимаешь, покупай все, что покупал до этого. Так работает сознание мужчины. Поэтому противоречий никаких нет. Но вы идете в конфликт с мужской природой, понимаете? Вы пытаетесь сломать мужчину. Сначала ломали своего мужа, сломали, убежал. Теперь сына ломаете. Сын уже никуда не убежит, правда? То есть два варианта. Или вы из него сделаете тряпку, и потом сами пожалеете об этом. Или вы начнете понимать, кто такой мужчина. И пытаться смиренно, по-доброму с ним договариваться, решать вопросы. Избалованный означает мужчина ленивый, безвольный, капризный. Если это так, то тогда его надо отдать в какую, на какую-то секцию, тренировку. Ну все тогда. Ну то есть с мужчиной надо, как вот мама, договариваться просто, показывать свою слабость, говорить: сынок, я одна мама, я слабая женщина, пожалуйста, будь мужчиной, не веди себя так. Призывать к совести. Если он ведет себя неправильно, лишать его общения, не разговаривать с ним, запирать его куда-то там. Кричать нельзя, обижаться нельзя, злиться нельзя. По-доброму себя вести, дистанцироваться, объяснять, наказывать лишением внимания. Все, и уважать мужскую природу, уважать, что мужчина, как бы он мужчина, его, из него девочку не надо делать. А если он не ведет себя как мужчина, он конючит, капризничает, то тогда его надо пристыжать, говорить: ты мужчина или нет вообще, кто ты? Пускай думает, кто он, изучает. Уважайте мужскую природу. Я главную причину проблем в этом вижу. Вы бунтуете против мужской природы, против мужской силы. Бывает, мужчина завидует женской природе, а бывает, женщина завидует мужской природе. Вот как мужчина завидует женской природе? Он не дает ей поспать побольше, говорит: вставай. Вот, он не дает ей немножко поболтать по телефону с подружками. Говорит: че ты болтаешь, сколько можно? Вот, он не дает ей сладости есть, говорит: хватит сладкое есть. И так далее. Ну, то есть он не дает ей быть женщиной, наслаждаться жизнью. Женщина родилась для счастья, для наслаждения. Мужчина должен дать ей возможность быть счастливой. Как женщина завидует мужчине? Она не дает ему принимать решения, капризничает, унижает его, пытается, ну, как бы показать его слабость. Ну, то есть всегда на нему на слабость указывает. Не на его преимущество, на слабость. Не дает принимать решения, капризничает. Если мужчине нужно отдыхать, как мужчина отдыхает? Он волейбол идет с друзьями играть, там еще что-то. Ну, если он по-нормальному отдыхает, она начинает его третировать, говорит: больше времени семье надо уделять, детям, чего ты пошел в волейбол играть? Ну, он сдохнет просто, если он не будет отдыхать. Человек должен всегда восстанавливаться. Мужчина и женщина в семье расходуются, на работе расходуются. То есть нужно как-то восстанавливаться. Идите вместе, значит, на природу с ним восстанавливаться. Идите вместе в храм, если ты хочешь, чтобы семьей был, ну тогда организуй отдых человеку. А если ты хочешь, чтобы он все время гнил, тогда он сгниет. Ну то есть иногда женщины завидуют мужчинам, а иногда мужчины завидуют женщинам. И я вижу здесь вот эту проблему. Что вы не даете ему быть мужчиной просто. Завидуете. Злитесь на его вот эту как бы силу мужскую. Значит, тогда начнется война. То есть он будет отстаивать свою силу. А потом, когда вырастет, вообще с вами не будет общаться. Вам это надо? Все тогда. Вот женщина в очках напротив меня. Для этого существует определенный процесс. Можно вот хоть кто угодно будет по пути развития идти. Ну, потому что нужен процесс. Понимаете? Процесс заключается в том, что вы думаете о Боге, слушаете тех, кто молится, настраиваетесь на эту молитву и говорите перед молитвой, что это для моего сына там или для моей дочери. И вот так вот молитесь, забывая про них, думая о Боге. Постепенно приходит время, и у вас в сердце появляется спокойствие по поводу конкретного вот человека. Вот назовите человека. А? Сын? сын. Вот у вас по поводу сына сейчас сильная привязанность, это вообще неправильно, то есть вы зависите от него. Вы живете его жизнью, а не своей. Это уже означает, вы вообще никогда ему не поможете. То есть нужно отвязываться, перестать быть зависимой. Надо понять, что если женщина зависит от человека, то есть живет его жизнью, это значит, она тянет из него соки. Это значит, что он никогда не будет с вами общаться близко. Он будет всегда бегать от вас, потому что ему тяжело рядом с вами будет. Живите своей жизнью. Думайте о Боге, станьте самодостаточной, желайте силы сыну счастья. Как только у вас пройдет беспокойство в сердце, вот сейчас у вас беспокойство и привязанность. Привязанность означает зависимость от него. Вот, и плюс беспокойство. Вот эти два состояния, которые у вас в сердце сейчас по поводу сына. Вы начинаете думать о Боге, молитесь. И постепенно привязанность превращается в желание помогать ему, а не зависеть от него. Не переживать будет хотеться, а желать ему счастья. Это разные вещи. Вот второе, появится потом спокойствие в сердце. Когда спокойствие появится, следующий этап – это влияние. То есть вы, допустим, будете ему просто рассказывать, как вы живете, и он будет этим вдохновляться. Почему? Потому что между вами ниточка начнет очищаться. Она станет чистой и светлой. Вот сейчас между вами ниточка такая, что вы сильно как бы зависите от него, а он сильно напрягается от этого. Вот сейчас такая у вас связь. Если она поменяется, он расслабится и будет счастлив общаться с вами. Что? Ну я же вам говорю, что у вас сердце находится. Причем. Как вы прошли, если все вот так? Вы переживаете. Чего вы меня обманываете? Я же вижу нити связи между вами. Чего вы мне говорите? Вот, допустим, вы мне говорите, я без очков. А я вижу, что в очках. И что? Мы будем сейчас спорить? Начинаем заново. Ничего вы не поняли. Потому что если вы поняли, вы подпрыгнули бы на стуле от радости, что я вам сказал, как это сделать. И больше меня бы об этом не спрашивали. А если вы спрашиваете, значит вы ничего не поняли вообще. Еще раз повторяю. Влияние на человека, на близкого родственника есть только один способ влияния. Мы связаны друг с другом нитями. Вот сейчас эта нить, которая находится между ней и сыном, она его напрягает, хоть он находится далеко, и хоть она думает, что она никакого влияния на него не оказывает. На самом деле влияние есть, и оно нехорошее, потому что процесс неправильный. То есть нужно думать о Боге. И во время молитвы сначала наполнить себя. Ну то есть слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними – и забыть про проблемы, про все, про сына, про все. Наполняться. Однозначно, что когда сердце наполняется, энергия будет идти туда, куда надо. Она не будет там стоять просто так. Даже не обязательно об этом думать. Но если вы еще просто скажете мысленно, это для сына. Один раз достаточно сказать. То туда пойдет столько, сколько надо, потому что Бог все распределяет у нас сердце. Он не склеротик, он знает. Вот один раз сказали... Все туда пойдет. Когда вы будете молиться достаточно, то сначала ваше сердце наполнится полностью, потом дальше ваша нить между вами и ним очистится. И тогда вы можете, уже даже в это время, когда она очистится, вы уже будете благословлять его своей энергией. Но энергию можно тратить куда угодно, понимаете? Но если вы узнаете закон вот этот, когда между вами чистая нить, то также между вами чистые отношения. Это значит, что если вы будете с ним разговаривать в это время, не сейчас, когда он от вас шарахается, а когда вы сделаете все правильно, то тогда в это время у него сознание начнет пропитываться вашими мыслями, вашими идеями. И тогда в этом случае, несомненно, он встанет на правильный путь, по вашей милости. Это только единственный путь, как сделать так, чтобы он встал на правильный путь с вашей помощью. Больше никаких вариантов нет. Я проходил это много раз со своими знакомыми. Вот у человека, допустим, мама не переносит его, да? Мы садимся, начинаем молитву. Первая стадия – спокойствие по поводу мамы. Я уже не переживаю по поводу мамы. Вторая стадия – я начинаю думать о наших отношениях. Опять молитва пошла. Теперь я могу уже с ней разговаривать. Реально. Звоню, говорю с мамой. Она уже не дергается, слыша меня. То есть уже связь нормальная. А дальше я маме просто рассказываю, чем я занимаюсь, звоню. И она радуется за меня. Потом сама начинает этим интересоваться и так далее. Идет процесс развития. Но если человек думает, что есть какие-то другие способы, допустим, пошептать там, бабка какая-нибудь, денежку заплатил, или свечку поставили, раз, оп, все, сын изменился. Это все просто фантастика. Понимаете, ничего это не работает. Работает только молитва, ваше сердце. Я поэтому рассказываю вам на лекции, как через ваше сердце сделать так, чтобы вы четко контролировали ситуацию. Сейчас в вашем сердце беспокойство по поводу вашего сына. Но оно может перейти в спокойствие. Это означает, 33% уже победы есть. Дальше вы сможете добиться того, что вы с ним можете говорить, и он будет радоваться вашим словам, а сейчас он просто вам напрягается, когда вы с ним говорите. Понимаете? Вот и все. Вот и все процессы. А третья стадия – это изменение его сердца. И вы можете на третьей стадии тоже молиться и помочь ему изменить сердце, когда до него будет доступ. Сейчас у вас доступ до сердца вашего сына закрыт, потому что ниточки не очищены, и в вашем сердце тоже бардак. Хоть вы и говорите, я занимаюсь духовной практикой. Вот теперь, похоже, поняла. Молодой человек, вот, да. Это касается всех, вот все, что я сказал, это не то, что ее касается. Всех касается, то же самое. Одинаковый процесс помощи близким людям. Нет другого процесса.
Разве это реально? Проблема такая, полгода не живем.
Но вы же принцип поставили оба вместе, выше любви, начали ссориться, требовать каждый своего. В результате все превратилось в истерию. Жена в шоке теперь, она отходит, так сказать. Вы тоже в шоке. В чем вопрос?
Вопрос в том, что недавно в банк она изменяет. То есть стала проблема, продолжали ли это отношение или...
А у вас дети есть?
Да.
Сколько?
Вообще, то есть нее не меняет, ну, жена тогда. Вообще, для него я как бы первый привет, там, подбитый, мало лет. То есть, тема такая, что я говорю, не подавай на развод, и как бы делай такое. Она не идет, говорит, давай ты подавай. Я говорю...
Она тоже лекции слушает?
Нет, она продвигает. Я ее сюда позвал, говорю, иди вместе с меня, пожалуйста, вот никакой там, ты сейчас могу причинить это.
Ну классно, что хоть так сказал. Вы сначала перестаньте на нее обижаться. Вот молитесь Богу, чтобы сердце ваше успокоилось. Вот выполните эту сначала стадию. Как только ваше сердце успокоится, вы очистите связь между с ней, молитвой. Вот работу свою выполняйте. Вы когда связь с ней молитвой очистите, она начнет думать, что и дальше делать в жизни. И когда она начнет думать, можно тогда ставить ей условия, договариваться. Сейчас между вами идет взаимный протест. Вот понимаете, вы мне говорите, мне что делать? Разводиться с ней или нет? А это не решает вопроса. Ни то, ни другое не решает вопроса. Вот с точки зрения вашей судьбы, не так лучше, не так не лучше. То есть вы не разводитесь, она мучает вас тем, что она изменяет. Вы разводитесь, получаете наказание от Бога за то, что вы разрушили свой брак. Вот и все. То есть вообще это не способ. Вот вы предложили мне два варианта, они оба являются не вариантами. Вы мне говорите, мне в обрыв прыгать или с обрыва? Я говорю, не надо никуда прыгать, постой на краю пока, помолись.
Я как бы старался, и... То есть в последнее время я стараюсь что-то там двигаться, решать.
Да нет, это все не то, не надо сейчас ничего решать, между вами просто жесть. Ну вот смотрите, допустим, вы говорите, я лез в этот горящий лес, пытался там тушить пожары. Ну то есть не надо лезть в горящий лес, надо вызвать пожарную бригаду, пускай она потушит. Ну то есть есть Бог, понимаете, вы сами не сможете справиться, у вас нет сил на это, у нее тоже нет, она находится в состоянии шока. Вы говорите, она мне изменяет, она сейчас просто пытается как-то выжить, понимаете, то есть она в таком... с такой истерией находится. Вот. И она пытается как-то вот себе жизнь наладить, как может. Изменяет это, когда человеку все хорошо, он такой, все классно, и он там нашел себе кого-то, наслаждается жизнью. Она вообще не наслаждается жизнью. Она сейчас просто в шоке. Вот. И вы в шоке. Почему? Потому что вы принципы поставили выше человека. Вы не понимаете, как работает женская природа. Не понимаете, когда женщина капризничает, что не надо ее гасить за это. Нужно просто успокоить ее, по-доброму относиться. Все женщины капризничают. Поднимите руку женщины, которые не капризничают. Есть? Видите, все капризничают. Хорошо. Поднимите женщины руку, которые не выносят мозги своему мужу. Значит, мужа нет, да? Вот, мужа нет, одна подняла. У вас тоже мужа нет, поэтому, да? Все, вот они честно еще не выносят, еще, то есть не, вопрос неправильно поставлен, еще пока не выносят мозги своему мужу.
Тогда все. Вопрос в течение какого времени? Ну, то есть, есть ли какие-то рамки, то есть, может быть, баба?
Вот смотрите, как бы, вы можете, если говорить о рамках, есть такие рамки. Вот по вашей судьбе, допустим, вы можете ждать ее год и честно потом разойтись. Рамки такие. Но если вы не, за это время не очистите свое сердце, все равно вы будете за это отвечать. Понимаете, вы меня переводите на техническую беседу, а я вас перевожу на работу над собой. Вы понимаете, вы не хотите работать над собой, вы не хотите очистить сердце. Сейчас самое время переключиться с этих внешних вещей на внутренние, взять и попробовать победить свою судьбу. Вот вы настроены, допустим, бросить ее, потому что вам обидело то, что она вам изменила. Вот, а я вам говорю, что у вас есть сейчас еще пока 60% возможности сохранить семью, вернуть жену, сделать так, чтобы она лучше была, и вы, чтобы лучше были. И 40% это разрушение. Но это 40% это нехорошие проценты для вас и для нее, понимаете? Потому что вы оба нормальные люди, вы просто делаете глупости и все. Нет оснований вообще разводиться. Вы подходите друг к другу, вы очень похожи по характеру. Оба обидчивые, упрямые. Вот. Ну и много хороших качеств, конечно. Ну то есть все как бы у вас все нормально. Вы сочетаетесь друг с другом. Вот. Вам надо просто сейчас учиться правильной жизни. Пробежечки, свежий воздух, выходить из стресса. Молитва. Сердце привести в порядок свое. И потом дальше вы увидите, как все начнет в вашей жизни процветать. А потом, когда вы свой путь проделаете, свой путь к ее, и вдруг, если так произойдет, но это очень маловероятно. Вот я на это ставлю всего, даже из 15, 10% всего ставлю, что она так поступит. Вы свой путь проделаете, когда? И когда к ее судьбе подойдете, к ее сердцу, и как бы спрашиваете, ты куда хочешь дальше идти? Если вы вот все сделаете, то, что вам надо сделать, она скажет, хочу назад в семью. Все, это то, что я вижу. Но если вы не можете делать свое дело, вы обижаете, злитесь на нее, упрямитесь с ней, ругаете, спорите, то тогда, естественно, она бежит от вас, вы от нее. Это значит, что вы просто не справляетесь своей жизнью, все. Все, мои хорошие, теперь лекция. После лекции, кстати, тоже не будет ответа на вопросы, потому что у меня завтра в 3 часа мне надо встать утра, а в 5 уже улететь в Новосибирск. Поэтому вот так вот.
Можно спросить, как помочь?
Ну, как бы... Ну, поймите, что я вот не знаю, как помочь онкологически больному. Опухоль злокачественная – это агрессор, который живет внутри человека. Это жизнь внутри жизни. То есть это живое существо, которое предназначено для того, чтобы убить человека. Ну, то есть оно размножается там, растет внутри. То есть оно живое, это живой организм внутри. Если бы я вот лично, вот я, допустим, если бы у меня была такая проблема, я бы что делал? Я бы воспользовался услугами современной медицины. Я бы сразу вырезал все, что можно вырезать. Потом бы начал пить химию, чтобы убивать то, что есть. Вот. И параллельно я бы занялся тем, чем я занимаюсь. Пробежки, молитва, спортзал, йога и так далее. И следил бы за своим весом, потому что самое опасное при онкологии – это когда начинаешь худеть, уже все, то есть ничего тебе не поможет. Но следил, чтобы пища усваивалась нормально, чтобы было нормальное пищеварение. Так сделала одна моя знакомая. Она тоже врач, она заболела раком. И она сразу же поехала лечить. Самое лучшее лечение злокачественных опухолей в Германии и в Израиле. Там качественное очень лекарство, все. Ну, то есть она вырезала сразу полностью очаг. Потом села на гормональную терапию. Цитостатики сначала попил, потом перешла на гормональную. И очень активно занялась здоровым образом жизни. Пробежки. И в результате вот эти вот гормоны, они даже на нее толком не влияли, ну, с точки зрения здоровья. То есть она поддерживала свое здоровье с помощью моих методов. И поддерживает. И все, и как бы она победила рак таким образом. Ну как бы он же бывает разной стадии. Если рак уже с метастазами запущенный, то человек вряд ли уже может справиться с этим сам. И тогда нужна молитва, чтобы человек уходил потихоньку в мир иной, готовился. Да? Ну, морально означает молитва. Слушайте, те, кто молится, молитесь. Вы сейчас далеки от меня или близки? Расстояния никакого нет. Вот между людьми нет расстояния. Вот эти связи, которые находятся в сердце, они за долю секунды устанавливаются связь с человеком, если ты начинаешь о нем думать. Расстояния никакого нет. То есть можно просто слушать тех, кто молится, молиться, и бабушке будет сразу же помогать морально. То есть она будет чувствовать силу, поддержку. Я когда изучал это, я вам расскажу сейчас один смешной случай. У меня есть один друг, он как бы со мной ездил вместе с ним, помогал мне читать лекции, ассистировал, как сейчас это делает Рома. Вот. И он уехал в Тольятти просто отдохнуть. Ну, я как бы решил помолиться за него. И проэкспериментировать. Я поставил фотографию его на маятник на часах. И начал читать за него молитву, чтобы у него все хорошо в жизни. Полчаса прошло, я ему позвонил и говорю: я провожу эксперимент. Что ты чувствуешь? Он говорит: чувствую очень хорошо себя, говорит. Чувствую, как будто какая-то поддержка идет. И голова кружится. У него фотография туда-сюда. И голова что-то кружится. А так все нормально. Представляете, как мы связаны друг с другом? На расстоянии 1000 километров я так сделал. И вы также можете сделать. Потому что связь у всех людей есть, понимаете? Вы меня слышите или нет, о чем я говорю? Как нет, есть? Нет, у меня есть сайт trasnov.ru, там всегда вывешивается расписание. Вы услышали меня, как бабушке помогать? Вот сейчас у вас на 35% есть очищение вашего сердца по поводу бабушки. То есть три круга жизни. Первый круг внутри сердца находится, второй круг находится между вами, и третий находится внутри нее. Вот то, что у вас внутри сердца находится, 35% вы очистили, и настолько вы спокойны по поводу бабушки. То есть на 75% беспокойство, на 35% спокойствие. Поэтому если вы будете делать качественнее, не больше, а качественнее, сильнее слушать тех, кто молится, сильнее забывать про бабушку во время молитвы и думать о Боге, тогда вместо 30% 5 останется 100. 100% это значит, что ваше сердце уже наполнено настолько, насколько надо, чтобы помочь бабушке. Дальше начинается связь между вами, вот эта ниточка. Вы опять думаете, ну как вы молитесь, думаете о Боге для бабушки. И наступает момент, когда этот, ну, из этого озера счастья внутреннего потекла водичка туда, в сторону бабушки, понимаете? То есть вы начинаете уже реально влиять на ее жизнь своей силой. И так далее. Вот такой процесс. Но даже когда у вас спокойно будет сердце, если она о вас будет думать, в этот момент она будет успокаиваться. Она может сама брать из вашего озера счастья водичку для того, чтобы помогать, когда она будет о вас помнить. Ну вот, делайте то, что надо, мои хорошие. И не думайте, на каком вы расстоянии. Это не имеет никакого значения. А что вы тогда мне об этом говорите? То есть молитесь, рядом она с вами находится, еще больше молитесь. Вместе садитесь с ней, молитесь, пускай она тоже молится. Хорошо, не сами тогда это делайте. Супер. Если она слушает старших, это тоже. Энергия Бога идет также через лекции. Человек лекции слушает, тоже контактирует с энергией Бога. Духовная музыка, лекции, молитва. Чем молитва отличается? Это как стрела. Молитва это как стрела, которая летит к цели. Поэтому молитва, которая побеждает судьбу, она всегда имеет короткое содержание и всегда настраивает душу на правильном направлении. Правильное направление это только славить Бога. Вообще ничего для себя не просить. Поэтому самая правильная молитва – это когда ты прославляешь Бога. Забываешь про себя и славишь Бога. Вот это самая правильная молитва. Такие молитвы существуют? Да, вот Богородица Дева Радуйся – такая молитва. Вот, Аллилуйя – такая молитва. Аллилуйя, это классическая вот молитва такая, Богу хвала, человек поет. Аллилуйя переводится Богу хвала. И также Альхамдулиля, это как бы православная тоже, видите, даже похоже, да, Аллилуйя, Альхамдулиля. Альхамдулиля тоже Богу хвала переводится.
Аллилуйя, 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 слава тебе, будь тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, 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 Боже.
Красиво. Вот такая молитва побеждает судьбу. Вот такая тоже вот побеждает судьбу. Красиво? Ну, примерно вот так. Нужно включать такие молитвы и повторять самому. Не обязательно, может быть, такие же молитвы. Главное, чтобы голос тех, кто молится, вас вдохновлял, приковывал ваше сознание, чтобы вам легко было о нем помнить. Но повторяйте вот эти молитвы. Можно повторять. слава Отцу и Сыну и Святому Духу, там и так далее. Разные молитвы в разных традициях, но суть такая, прославление Бога, на четках лучше всего, и короткая молитва очень. И при этом сильно погружаться в слушание тех, кто молится, потому что человек сам, человек, когда он страдает, когда он в беде, сам может оторвать свою память от себя. Когда человек в беде, память просто, она как зверь просто туда устремляется, к этой проблеме, и человек даже заснуть не может, так сильно он прикован памятью. И эта память иссушает озеро счастья очень быстро. Проходит буквально 2-3 часа мысли о трагедии, и человек уже просто не может жить. У него нет сил даже жить. Он не может ни спать, ни есть, он иссушен полностью. То есть все его силы ушли на проблему, и их оказалось, его сил очень мало. То есть вот это обычное состояние души, когда чувство собственного достоинства, которое является, как вы поняли уже, ну, таким маяком, как бы, который направляет нашу судьбу в нужном направлении. Ну то есть, если ваше чувство собственного достоинства не включено, если вы себя не поставили в правильную позицию внутреннюю, то вы проигрываете судьбе в этот момент. Понимаете, чувство собственного достоинства должно включаться в правильную позицию, означает, нужно забыть про себя, нужно слушать тех, кто молится, и думать о Боге. Если у вас нет, не хватает сил, тогда совершайте аскезы, идите вокруг храма, ну, идите паломничество, вокруг храма ходите, или что-то делайте еще, служите. То есть, ну, лучше всего можно не двигаться, просто застыть, вот так вот стоять. Ну, то есть нужны действия, совершать какие-то действия, чтобы включить свое чувство собственного достоинства в сторону отвлечения от себя. То есть оно должно забыть про себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь, не детская игра. Оставь свои заботы. А если с другом худо, не уповай на чудо, иди к нему всегда, спеши к нему всегда, иди дорогою добра. То есть дорога добра означает забыть про себя. Нужно включаться, допустим, можно включиться в природу очень сильно. То есть человек, допустим, который любит природу, он может туда включиться, и природа как бы вдохновляет его победить судьбу. Там брошено в пургу, сердце на снегу. И он такой, дороги дальней стрела, по степи пролегла. И так далее. И человек все, он видит природу, как бы, он чувствует ее, понеслась, сани скачут, он скачет по слеза по щеке, но он побеждает судьбу. Понимаете, то есть человек должен правильно учиться жить. Нужно изучать, как это делать, понимаете. Если, допустим, тебе нравится ветер, допустим, вот сильный ветер иногда людям подает побеждать судьбу, возможности. Это ветер, это энергия силы. Вот. И когда человек, ну, ветер этот чувствует, он думает, спасибо, все, я понял, у меня теперь ноги пошли, мне стало веселее, я чувствую победу, понимаете, и все, и он начинает понимать, как правильно жить, он понимает, что если я хочу, то я добьюсь, вот, если я буду бороться, я смогу победить и так далее, то есть вот так человек должен жить, но если человек погружается в проблему, он думает, как мне помочь, моей близкой, как мне помочь? Тебе никак. Есть два варианта жить. Или ты в реку превращаешь, через которую течет энергия Бога, или ты сдыхаешь просто от напряжения. Если ты думаешь, как тебе помочь, то ты никак не поможешь. Тебе надо думать о Боге и сделать из себя, вот, вы понимаете, человек может жить в двух состояниях. Одно состояние — это река, через вас течет энергия Бога. Вы думаете о Боге, она втекает в вас, а вытекает туда, куда надо, потому что вы же так хотите. Или вы, у вас просто маленький водоемчик, который иссушается моментально в результате вашей памяти о проблеме. Но запомните, если у вас нет любви к высшим силам, ни к природе, ни к людям добрым, которые могут тоже помогать, наставник, человек о наставнике думает, и тогда наставник помогает ему, через него энергия любви может идти, через наставника. Или через святого человека, или непосредственно через Бога, если вы слушаете Его имя. с нами вместе пускай зовут. Поймите, человек один не может побеждать судьбу. Нужна совместная молитва. Понимаете, совместная молитва. Но сначала человек должен наполниться. Вот, допустим, если тебе ветер дает сил, наполнись ветром. Спой мне песню, дай мне силы, ветер, чтоб ноги веселей пошли, чтобы трубы заиграли. Дай вот эту энергию мне, я тебя люблю. Ветер, ветер, ты могуч, гоняешь стаи туч. Понимаете, человек может от природы взять силы, это реально, это не сказки, это жизнь. Можно силы взять от святого человека. О, Сергий Радонежский, помоги, ты самый любимый, я тебя люблю. Человек думает о святом человеке, начинает все меняться в жизни. Можно просто аллилуйя, 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 аллилуйя. Человек погружается в имя Бога и постепенно побеждает судьбу. Но если человек думает о своей проблеме, все, он написал себе приговор сам. И сам себе привел в исполнение. Видите, я тысячи раз вам говорю об этом, одно и то же, что вы связаны с людьми в сердце, с близкими, что связь эта мгновенно вас доставляет до объекта цели. Хоть на другом земном конце земного шара человек находится, в долю секунды вы начинаете помогать ему, устанавливается связь. Нет никаких дистанций, если человек ушел с этой земли в другое место, где-то ушел из жизни, вы все равно с ним устанавливаете связь мгновенно. Доли секунды. Так работает энергия мысли. Она в миллиарды раз быстрее скорости света. Это написано в Ведах. Скорость мысли самая быстрая в этом мире. Ничего не бывает быстрее скорости мысли. Понимаете, вы только подумали, вы уже связались с человеком. Теперь надо правильно настроиться, чтобы ему помочь. И я вам рассказываю эту тайну, святую тайну, как помочь человеку. Надо, обычно люди думают о человеке, чтобы ему помочь. И это патовая ситуация. Ваше озеро счастья иссушается быстро очень. У нас мало запасов, мы очень слабые по природе люди. Чуть-чуть горе и сразу же вжик, и сил нет ничего делать. Все, все иссушилось. Но если человек думает о Боге, настраивается на тех, и он сам не может, да, допустим, думать о Боге, потому что ему память заставляет думать о проблеме. Но он садится и начинает слушать тех, кто молится, и настраивает себе своим звуком. Если ты чувствуешь, что ты не можешь слушать, значит, ты повторяй молитву, как они. То есть привязывайся голосом к ним. Если ты не можешь привязаться слухом, голосом привязывайся. Все это вместе даст тебе возможность победить судьбу. Отвяжись. Некоторые думают, если мне спокойно в сердце, значит, я предатель. С точки зрения обыденной мысли, да, ты предатель, ты себя не убиваешь из-за того, что ему плохо. Ты стал наблюдателем, ты видишь, как Господь помогает. Я сам хочу помочь. Это тупость. Вот два варианта, или позови армию, она рядом стоит, и она разобьет врага, или есть на него сам. Едет армада танков, и ты один туда лезешь. Это что, герой? Нет. Рядом армия стоит, она не знает о том, что рядом враг. Позови. Выстрели ракету зеленую, и все, и ты всех, будет победа. Понимаете, неправильное мышление. Я сам. Это неправильное мышление. Я хочу как бы погибнуть, как герой, да? Неправильное мышление. Стань наблюдателем. Сильно сосредоточься на Боге. Смотри, как Бог помогает через тебя. Бог сам не будет помогать. Он будет помогать только через кого-то. Так устроено в этом мире. Он так устроил в этом мире, что он может кому угодно помочь, но только через кого-то. Ты должен помнить о нем, и через твою память придет помощь. Все. Хочешь, чтобы помогло? Вот твоя память для этого. Настройся, слушай, думай о Боге, забудь про человека, и через тебя потечет эта сила. которая даст возможность, если бабушке не суждено жить. Ну, как бы есть два варианта. Или суждено, или не суждено. Бывает, что тетенька уже приходит в белых одеждах. Она уже все. То есть пришла, значит, уже все. То есть никто не поможет. Значит, молитва, она что сделает? Она душу направит в нужном направлении. Потому что, по факту, самое главное, это когда ты уходишь из жизни, попасть туда, где другая жизнь совсем, понимаете? Можно, ну, самый важный для человека момент, это момент рождения. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Если дураком родился, труднее уже развиваться, понимаете? Если родился умным, значит, у тебя прям горизонты большие. То есть, когда человек думает о Боге в момент смерти, он достигает вершин рождения. То есть, самое лучшее, что ему положено, он получит, понимаете? Он сдал свой экзамен. Поэтому, если наполните мыслями о Боге сердце человека, который уходит из жизни, если ему суждено уйти из жизни. А если нет, вы можете молитвой сделать так, что он вылечится и будет жить. Ну, то есть и то возможно, просто вы не ставьте условия Богу. То есть у него свои планы на человека. Вот, допустим, если в колхозе, допустим, председателю нужен тракторист, чтобы урожай собирать, жена не может его задержать дома. Он говорит, Василий Петрович поедет сейчас на поле. Она говорит, ну, у нас семья... Мы как бы, у нас праздник, никаких праздников, надо собирать урожай. Все, он есть, товарищ командир, и поехал на тракторе, на комбайне убирать поле. Так и в мироздании тоже. Бог сам решает, где нам быть. Вот не здесь, у него на нас есть планы. В другом месте уже. Приходит тетя в белых одеждах. Когда она приходит, уже до свидания, все. Вы не видите, да, как она приходит, но есть признаки. Например, человек успокаивается, становится таким равнодушным ко всему, что происходит. У него проходят боли, он чувствует себя хорошо, как будто выздоравливает, настроение лучше становится. Это значит, что через пару дней он уйдет из жизни. Ну, как бы, если он уже, вот у него критическое состояние, вдруг такое состояние возникло, то готовьтесь. Если человек жил... очень плохо, грешил, то тогда вот это состояние не возникает перед уходом. А он начинает орать, пищать, он начинает видеть служителей ада. Ну, все знают, как они выглядят, там, с рогами, там, с хвостами. Рассказывать не надо, как бы много раз видели люди в белой горячке, описывали. Они к ним в гости приходят, говорят, ты наш. Расскажу вам историю одну. Один человек был в преступной группировке и начал изучать священные писания. Начал молитвы читать. И разок, когда они были в кафе, кушали в кафе, зашли из соседней группировки бандитской. И он увидел такую картину, что вот эти черти стояли за каждым из этих автоматчиков, которые расстреливали его, так сказать, друзей, и показывали пальцем вот этого. И вот эти бандиты, они прямо выполняли волю, стреляли в этого. Потом следует, это в доли секунды все проходило, быстро очень. И потом он смотрит, ну когда же на меня-то покажут? А к нему подошли черти сами и сказали, а у тебя есть еще возможность подумать. Понимаете, когда этот человек открыл Бхагавад-гиту, есть такое писание, там есть картинка с этими чертями, как они забирают человека. И он говорит, о, я их видел. Ну и принял решение больше завязывать с этим преступником. И остался жив. Иногда Бог дает человеку выбор, если он встал на правильный путь. Нет такого прямо предопределенности. То есть, если ты выбрал правильный путь, то... на тебя пальцем не покажут. Но если пальцем показали, то ты уже ничего не сделаешь. Поэтому мы по-любому вечные души, куда бы душа ни направилась. У меня один родственник ушел из жизни, он всю жизнь пил, плохо себя вел. Вот. И когда он ушел из жизни, Я начал за ним молиться, молился, молился. И увидел, как слуги ада пришли за ним, начали его тащить в ад. Я не отставал, как бы, я молился. И верил, что они не могут его утащить в ад, потому что идет молитва. Но я заметил такую вещь, что они продолжают его тянуть. И меня это сильно удивило. В какой-то момент процессия остановилась, и прямо они начали обращаться ко мне. Они начали ко мне обращаться, я так удивился. Они говорят, ты зря за него молишься, потому что он должен сам захотеть так жить, как ты живешь. И тогда мы его отпустим. Но если он не захочет, тогда твоя молитва, вот она копится, копится рядом с ним, но в него не зайдет. Ну и я как бы понял, но продолжал молиться все равно. Я думал, может быть, он все-таки захочет. И процессия приближалась к аду. Я даже начал видеть, как он выглядит. Там, ну как бы, я бы не хотел туда попадать, если честно. В этих фильмах ужасов там слабое подобие, как бы, так сказать. Ну там страшная такая картина, ужасная. Энергетика такая, жуть просто какая-то. Ну и видно, он тоже почувствовал вместе со мной. И вдруг он резко решил менять свою жизнь. Вот видите, как много человеку надо, уже ад когда видит уже. Вдруг решил жить по-другому. И в этот момент моя молитва вошла в него. И процессия остановилась. И они начали совещаться между собой. И потом они все равно его потащили в ад. Я тогда, у меня был вопрос, а почему? И мне сразу пришел ответ. Мы как бы его тащим не для того, чтобы он там как бы... Он, говорит, едет на экскурсию. Ну, говорит, там, говорит, не такие экскурсии, как у вас там. Вот, допустим, ты по зоопарку идешь и смотришь зверей снаружи. Он все попробует. Там экскурсия, так сказать, реалити-шоу. Все попробует. А потом уже решит для себя, как ему жить. Память эта об адских мухах остается в сердце человека. И он возвращается к жизни нормально. Теперь подумайте, как вам жить. Потому что все, что я вам рассказал, это реальность. Понимаете, так же, как я чувствую вашу судьбу, так я почувствовал здесь. Разницы никакой нет. Есть также люди, которые идут вверх и там находятся в райской жизни. Чистой атмосфере, в состоянии счастья. Люди все по-разному живут, и разный результат жизни. Понимаете, если человек зашорен на своей семье, на своих заботах, на самом деле никакой жизни он не живет. Вот понимаете, жизнь означает развитие. Ну, допустим, вы заботились о детях, о муже. Это просто называется выживание. Вот человек ел, пил, работал. Для чего? Что он делает? Он просто сохраняет себе возможность жить таким образом. И удовлетворяет потребности жизни, потому что потребности жизни – это иметь семью, детей, квартиру, работу. Это все потребности жизни. А жизнь-то сама для чего? Вы говорите, для детей. А у детей для чего жизнь? Для их детей. А у их детей для чего? Для их детей. Логика есть? Вы как бы вот берете яблоко, передай другому. Тот передал другому, тот другому. Теперь другому, и яблоко так никто не съел. Оно все время передается другому. Понимаете, цель человеческой жизни – это постижение истины. То есть нужно понять, что это душа, что цель жизни – это любовь. И когда к этому, что есть Бог, который вот направляет нас к этому, что он сначала проявляется в виде совести, потом человек начинает постигать Бога в других людях. Вот, например, если по-простому взять отношения между мужем и женой, вот сказать, да, в этих отношениях есть энергия Бога, которая нас притягивает к человеку. Эта энергия Бога называется влюбленность. Ну, то есть влюбленность по факту это что такое? Это Бог высвечивает все самое лучшее в человеке для тебя, чтобы ты привязался к этому человеку. Ну, то есть ты смотришь на человека и думаешь, Господи, это то, что мне надо. То есть я испытываю счастье от этого человека. Все, мне то, что мне надо. Значит, у нас будет светлая дорога впереди, все классно. Но понимаете, но это только часть человека, то есть вы увидели только одну часть. Вторую часть вы не увидели. То есть в человеке есть божественное, есть человеческое. И человеческое в человеке это как раз и есть ваша судьба. Вот то, что вам не надо видеть, вы и не увидели. Потому что если вы это увидели, вы ни за что с ним не стали жить. Потому что он как раз и есть ваша судьба. Вот то, что в нем человеческого, это то, что надо как раз для того, чтобы вас мучить. И поэтому ни в одной сказке не говорится об этом. Вот, допустим, Иван-царевич с Василисой Премудрой там сражались, там Кощея Бессмертного замочили, Баба-Яга убежала, вот, женщин не убивая. Вот, потом... Да, потом... Вот и сказки конец. Они стали жить, поживать, добра наживать. Вот сказки конец, услышал, молодец, точка. А что дальше было, как бы, никто не знает, потому что дальше начинается жизнь. Сказка заканчивается, понимаете? Сказка заканчивается дальше. На влюбленности сказка заканчивается. И так, если человек изучает, то такой Бог, он божественно начинает видеть, то он начинает понимать, что ты можешь сам настроиться правильно на божественное в человеке. Не обязательно вот эти подарки от Бога получать. То есть люди как думают, вот я, если увижу какого-то человека, который мне нравится, то я вечно буду кайфовать с ним, ничего не делая для этого. Ну классная система, правда? Это такой банк вы нашли, в котором вам всегда дают деньги, и там они никогда не кончаются. Вот такая примерно мечта. Но на самом деле... Вам дают как бы ипотеку, да? То есть придется выплачивать все. Ну, то есть сначала вроде бы все есть, а потом придется платить. Точно так же здесь. То есть вы видите божественную эту энергию, влюбляетесь в нее, начинаете вместе с ней жить, а потом дальше начинаете видеть человеческое в человеке. То есть он вас мучает своим человечеством. И это мучение очень тяжело терпеть. Но если вы знаете, что такое духовное знание, вы понимаете, как правильно человека настраивается, вы начинаете настраиваться на божественное в нем, несмотря на то, что человеческое в нем вас мучает. И происходит чудо. Чудо в чем заключается? В том, что эти вот злые люди, злой человек, который рядом с вами живет, становится добрым. Потому что в каждом человеке есть душа, и он начинает проявлять себя как душу рядом с вами. Он начинает вам приносить счастье, и вы начинаете чистоту в отношениях, глубину чувствовать. Человек меняется в лучшую сторону, перестает пить, курить. Женщина перестает капризничать, депресснике жить, перестает выносить мозги. Ну, то есть, происходит изменение в сознании близкого человека. Понимаете? Потому что вы настраиваетесь на чистоту в нем и служите этой чистоте. Вот таков путь в семейной жизни. Понимаете, надо его пройти. Надо отвлечься от плохого в человеке и начать видеть хорошее. Вот вы, допустим, руки поднимаете, говорите, Олег Геннадьевич, у меня муж такой-то, такой-то, такой-то. Я говорю, вы за такого вышли замуж? Ну нет, конечно. Вот, а за что вы вышли замуж? Вот за такого, такого. Вот об этом и думаете. Один послушник пришел к священнику, говорит, как мне сделать так, чтобы я всегда любил свою жену? Он говорит, ты вспомни, как ты ее видел, когда познакомился с ней, как ты ее чувствовал. Вот таким чувством живи, всегда вспоминаю ее таким человеком. А это истинная ее природа, божественная природа. И все, что от нее видишь другого, не обращай на это внимания, прощай, терпи. И служи вот ей божественным качеством ее. И тогда ты увидишь, что она расцветет в этих своих божественных качествах. И ты будешь счастлив в отношениях с ней. Так человек должен настраиваться на близкого человека. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем божественную, да? Любовь свою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого человеческого, да? В зеркальном отражении любовь бывает долгою. А жизнь еще длиннее. Понимаете? Давай не видеть мелкого, учитесь настраиваться на божественное. Не можете, молитесь Богу. Что значит молитва? Это переключение. Ты переключаешься, оставь свои заботы, падение и взлет. Переключаешься на божественное, настраиваешься на духовное и побеждаешь таким образом судьбу. Есть позитивные люди, есть негативные. Есть хорошие люди, есть плохие. Есть дорога добра, есть дорога зла. Кто такие злые люди? Это не Бармалеи. Злые люди — это те, которые не видят хорошего. Они настроились на плохое, бубнят. Самое опасное в жизни человека — это неправильная вера. Если вы верите, что какая-то тетка может вас сглазить, сгноить просто своими мыслями, платите ей деньги за то, чтобы она этого не сделала, это самый большой грех, который только может быть на земле. Понимаете, вы верите не в Бога, а в эту тетку. Вы верите в зло, а не в добро. Понимаете, надо верить в Бога. Это значит, никакая тетка, никакой дядька не может вам ничего не сделать плохого, если вы думаете о Боге. Никакая злая сила вас не коснется. Касается человека злая сила, если он сам открывает свой путь, свои мысли ей. Если вы думаете о злой тетке, значит, она будет делать с вами, что хочет. А если вы думаете о Боге, как она может что-то сделать с вами? Вы уже с ней не связаны никак. Все. Только через эту связь можно как-то влиять на человека. И я этой женщине, которая мне вчера вот такие вещи рассказала, я говорю, пускай этот злой человек начнет думать обо мне. Ой, ой, только нет, Олег Геннадьевич. Я говорю, почему? Что он сильнее Бога? Что человек может быть сильнее Бога? Он начнет думать, я прям с ума сойду. Знаете, сколько злых людей обо мне уже думает? И что толку? Я молюсь, думаю о Боге, и все. Один раз целая компания злых людей решила обо мне плохо думать. Они начали молиться, я это почувствовал. Начал думать о Боге. Вообще на них не обращал внимания. Потом у них дом загорелся. Вся эта энергия пошла на них просто, и все. И куда-то же надо идти. И поэтому, как говорится, на что боролся, на то и напоролся. Так работает система. Думайте о Боге, и никто не сможет вам плохо сделать.
Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста.
Слушайте музыку.
Ты прикоснись к ней только сердцем.
Отношениях мы с вами говорим.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что между вздоров и пуста простыми сердце обречет.
Доброту сначала внутри себя увидеть. Направьте свое сознание на правильное русло. Не надо ждать этого от близкого человека. Близкий человек будет сначала мучить. Надо просто самому настраиваться на принятие судьбы. Берите энергию от природы. Идите пробежки делайте на природе. Желайте всем счастья. Думайте о людях, о добрых. Настраивайтесь на святых людей. Настраиваться на молитву и направляйте эту энергию на принятие своего близкого человека. На все их ее прибабахи у вас должно хватить спокойствия. Если вы не можете его терпеть, неподвижное положение тела, если вы хотите его прибить, значит, надо бегать, чтобы ваши силы воли правильно, русло направлено было. Если у вас появился кто-то другой, значит, молитесь Богу, чтобы он снял с вас наваждение. Потому что, воистину, проклятием является действие одной из шести сил на человека. Вот это и есть настоящее проклятие. Первый враг человека — это вожделение. Он имеет сладкий вкус. То есть человек реально чувствует, что счастье в другом месте. Это реальное ощущение. То есть он, блин, как мне хорошо там, здесь как плохо. Понимаете, это реальное ощущение. То есть человек наслаждается этим сладким вкусом, думает, все, я сейчас сделаю этот шаг, у меня в жизни все изменится. Фиг с этими лекциями Олега Геннадьевича. У меня исключение. Одна девушка ко мне подходит, Олег Геннадьевич говорит, с кем мне жить? Скажите мне. У меня есть муж в этой жизни. Вот. У меня есть от него двое детей. И у меня есть еще другой муж, с которым я жила вечно, много жизней до этого. Я говорю, откуда вы это взяли? Ну, как откуда, Олег Геннадьевич, я это знаю, так же, как вы имеете знания. Я говорю, ну, я вот смотрю в ваше сердце, и вы с этим человеком не вижу, чтобы вы жили с ним хоть одну какую-то жизнь. Просто вы в него втрюхались, и так работает ваше мышление. Это называется вожделение. Это демоническая сила, которая убивает человека просто на повал его судьбу. Когда человек попадает под влияние этого врага, и ему его полностью отшибает от его жены, от детей или от мужа. Понимаете? То есть человек ничего не помнит, что у него хорошего с кем-то было. Он просто наслаждается, думает об этом, вот и идет туда в засаду. Это, в общем-то, не придумано человеком. Вот мотылек, он больше всего в своей жизни наслаждается светом. Потому что все мотыльки на земле погибают только от света. Они больше не погибают ни от чего. Рыбка больше всего в своей жизни любит чувство вкуса. Она всегда все пробует на зуб. Ну и попадает на крючок в конечном счете. Если ей червячок сильно нравится, ей даже не страшно, что очень сильно колет во рту. Она все равно будет его сосать. И в результате оказывается бездыханной. Понятно, да? Человек клюет на половое чувство. Вот у него появилось вот это влияние, чувство счастья от какого-то человека другого, и все, и капец. И вся его жизнь разрушена. Он теряет все в своей жизни. Он теряет также хорошее качество характера. Человек, который так бросает близкого человека, он становится обманщиком, становится безвольным, слабовольным человеком. Бог его наказывает вот этими качествами. Он теряет понимание правильных вещей в жизни. У него совесть перестает работать и так далее. Потом, чтобы это все включить, нужны годы. И даже если ты все это включаешь, все равно будешь наказан за то, что ты сделал в новых отношениях. В общем, этот путь, он очень сложный. Вторым врагом человека является гнев. Что такое гнев? Это когда ты ручками кидаешься в других людей. Это страшная сила такой. Человек даже не успевает сообразить, что с ним происходит. Он хочет вроде правильных вещей, правильные вещи пытается сделать, но делает неправильные вещи. Ну, то есть гнев — это когда ты правду ставишь выше человека. Ты хочешь ему доказать любой ценой свою правду. Ну, по факту любовь является главной правдой, а в любви самое главное — это терпение. Ты должен принять человека сначала, вытерпеть его, а потом уже решай, любишь ты его или нет, этого человека. Ну, то есть, идея заключается в том, что гнев разрушает память о том, что в человеке есть что-то хорошее. Допустим, я в зал спрашиваю, у кого есть такой человек в жизни, в котором вообще нет ничего хорошего, и кто-то поднимает руку? Это значит, что ты на него разгневался. Если ты разгневался на человека, ты не видишь в нем ничего хорошего. На самом деле в нем есть многое хорошее, потому что все мы души, а душа соткана из хороших качеств. У нее нет плохих качеств вообще. Она соткана из доброты, нежности, красоты, решимости, храбрости, чистоты, рассудительности и так далее. Все качества души. Они больше, какие-то качества больше проявляются в мужском теле, какие-то в женском теле. Но это все качества души. И поэтому каждый человек — это душа. И в ней, в каждом человеке есть эти качества. Просто надо разглядеть. Если ты в человеке видишь хорошие качества, никогда на него не разгневаешься. Гнев идет от того, что ты приковываешься к плохому. И человек, который приковывается к плохому, он теряет самообладание, он теряет понимание хорошего человека. И в результате злые силы завладевают сознанием этого человека. Он попадает под влиянием вот этого злой силы, которая называется гнев. Гнев разрушает отношения. Вот если, допустим, по судьбе не положено разводиться, но люди разгневались друг на друга, они расходятся. Вроде бы Бог еще не дал команду, а они уже живут отдельно. Это результат гнева. Когда ты гневаешься, ты не видишь ничего хорошего в этом человеке. Думаешь, что с ним жить? Зачем это надо? Это наваждение просто. Так злые силы забирают у тебя видение. А потом, когда ты уже трезвеешь, понимаешь, что ты неправильно думал, но уже поздно. Следующий враг человека – это жадность. Жадность – это страшная сила. Она приковывает человека в одну сферу жизни всего и забирает у него все остальные. Вот, допустим, если человек решил, что самое главное у него квартира в жизни, то тогда эта квартира занимает у него, забирает у него свободное время, у него нет свободного времени, он работает на квартиру. Забирает возможность поговорить с сыном, с дочерью, с женой, покушать спокойно, потому что надо работать на эту квартиру, некогда. Вот, съездить в отпуск, полечиться, жить здоровой жизнью. То есть человек просто думает только о квартире, о том, как ее выкупить и все. И он с ума просто сходит, и потом полностью вся жизнь его идет коту под хвост. Это называется жадность. То есть она напрягает человека, высасывает из него жизненные силы. Человек лишается свободного времени, лишается здоровья. Ничего в нем не остается, кроме вот этой квартиры. И когда он уже выкупил ее, и жена выжатая, как лимон, муж выжатый, они не могут там в этой квартире вместе жить, они потом расходятся. А может, скорее всего, чаще и раньше даже, еще когда не выкупили. Понимаете, то есть это жесть просто. Жадность – это страшная сила, разрушающая человеческую жизнь. А все потому, что человек решил, что вот это самое главное в моей жизни. Самое главное – это Бог, любовь, отношения. Это бесплатные вещи. Вот ты можешь желать счастья бесплатно своей жене вообще. Можешь бесплатно любить своих детей, думать о Боге, молиться. Все это бесплатно, понимаете? Вот если ты неправильные цели главными ставишь, тогда тебе приходится за них упахиваться конкретно. Есть высшая цель жизни, она бесплатная. Есть жизненно важные цели. Ну, то есть высшая цель жизни – это любовь к Богу, она бесплатная. Просто трудись, иди туда, делай выбор в ту сторону, и все. Никто не может тебя не ограничивать в этом, не заставлять, не мешать. Если кто-то так делает, то это его иллюзия. Например, некоторые люди говорят, ты не имеешь права ходить в храм. Кто сказал? Человек живет для того, чтобы ходить в храм. Это цель его жизни вообще. Он для Бога рожден. Не для того, чтобы ты им наслаждался. Вот. Есть жизненно важные цели. Жизненно важные цели, эти цели, их надо добиваться. Вот, например, работа над собой является жизненно важной целью. Нужно длительное движение, нужно неподвижное положение тела, нужно пост на воде. Это все жизненно важные цели, они помогают быть здоровым. Следующей жизненно важной целью является сохранение семьи. Человек должен к этому стремиться всей своей жизнью, потому что это дает устойчивость жизни. Следующей жизненно важной целью является получение образования, которое дает возможность тебе устроиться на работу. То есть это важная цель, нужно это пройти в жизни, чтобы у тебя была такая возможность. Потом есть важные цели, которые уже это цели, которые надо, между прочим, достигать. То есть, понимаете, высшая цель жизни – это всю надо душу туда отдать. Жизненно важные цели – много усилий прилагать. Но есть важные цели. Важные цели – это значит, что ты прилагаешь столько усилий, сколько у тебя есть возможности. Это иметь достаточное количество денег, иметь квартиру, иметь машину, ну то есть, и так нормальные условия жизни, это не жизненно важная цель, без этого можно жить, понимаете? без квартиры можно жить. Вот я только в 52 года получил постоянное жилье себе. До этого я просто заботился о людях. Когда почувствовал, что уже как бы пора, тогда у меня появился мой дом. До этого я все деньги отдавал на служение Богу. Но я не чувствовал, что я там обделен чем-то. Менял все время жилье, то там жил, то здесь.
Ну, Олег Геннадьевич, ну вообще, ну что? Нельзя себе отказывать.
Да я себе ничем не отказывал. Я одному человеку говорю, он мне говорит, ты что, не куришь, что ли? Я говорю, нет. А мясо? Нет. А, ну, рыбу-то? Нет. Не пьешь? Нет. А ну, девушка-то у тебя есть? Я говорю, жена есть. А что тогда жить-то, Олег Ильич? Чего? Зачем тогда жить? Ну, посмотрите на меня, я прямо сдыхаю от того, что вот я так живу. Ведь я изнеможен весь, вот такой, несчастный весь, замученный. Правда? Смешно, правда? Люди тупеют, они вообще не знают, что есть гораздо более счастливые вещи. Вот, например, когда человек питается без мяса, он в 1000 раз больше счастья испытывает, чем с мясом. Зачем это вообще тут дерьмо это есть? Ешь чистую пищу и счастлив, отлично. Чистыми людьми общаешься, которые не пьют, не курят. Классно. Зачем себя лишать удовольствия? Живите на светлой стороне. Но если судьба не позволяет, терпите. Бог наказывает, значит, вас. Ну, то есть, другими словами, есть чистая, светлая жизнь, она заменяет вот это стремление к квартире. Понимаете? Люди часто, они думают, тут чуть больше жилплощади, и все, блин, так заживем. Да можно и жить вообще без своей квартиры, нормально, без проблем. Просто, если есть что-то другое, и эта ценность имеет высокие, чистые интересы, чистые люди вокруг, то можно хоть в шалаше жить без проблем. Но люди не так мыслят сейчас. Они вот у них втемяшилось в голову, что надо вот это увеличивать жилплощадь и все. И они с ума сходят поэтому. И тратят на это всю свою жизнь. Представляете, всю свою жизнь. Хотя можно в жизни столько сделать для счастья, счастливых поступков. Столько вспомнить потом в жизни можно будет всего. Это жадность называется, враг человека. Следующий враг человека – это иллюзия. Четвертый враг человека – это иллюзия. Это страшная сила. Если человек попадает под нее влияние, то капец, у него мозги сворачивают полностью. Это вино, наркотики. Это казино, компьютерные игры. То есть, а? Спорт? Спорт – это не иллюзия. Если говорить о спорте чисто, который ведет к победе, да, то там присутствует страсть. Ну, то есть человек, допустим, занимается спортом, часто он может, допустим, нормально заниматься, а может и нет. То есть часто он теряет грань и может погибнуть там, допустим, или стать инвалидом, или израсходоваться раньше времени, уйти из жизни. То есть такое возможно. Но есть здоровый образ жизни. Вот понимаете, разница между спортом и здоровым образом жизни вот такая. Я сегодня сходил к вам в спортзал. Вот такое, как бы, здание большое, там много всяких услуг. И на втором этаже большой такой спортивный зал. Я туда пришел, и там трое человек узнали меня. Они слушают мои лекции, мы с ними сфотографировались. Вот. И я пошел заниматься, на дорожке побегал там и так далее. Ну, понятно, что в спортзале делают. Люди все жизнерадостные, улыбаются там ходят. Почему? Потому что они совершают аскезы там и так далее. Я посмотрел на судьбы этих людей, которые там, вот у них хорошие судьбы у всех. Это не спорт. Люди совершают аскезы для того, чтобы побеждать свою судьбу. Если ты тело тренируешь, оно таким образом отодвигается старость, понимаете? Отодвигаются болезни в теле. Вот так человек должен жить. Отодвигать должен аскезы, движением отодвигать. Девушки странеют. Некоторые думают, что девушки вот штанги поднимают, они становятся мускулистыми, да? Это тут по телевизору показывают. А так они становятся стройными, худенькими, красивыми. Все. Подтянутыми от спорта. Ну, то есть, другими словами, есть другая жизнь. Идите к ней. То есть, идите туда, где настоящее счастье. Не поддавайтесь тому, что вы видите перед собой. Вот все, что видно перед собой, это и есть дешевое. Это все дешевое. Дорогое, скрыто от глаз. Иллюзия – это то, что лезет в глаза. Это спиртное, везде рекламируют, сигареты. Это компьютерные игры, казино всякое, вот это вот. Все это разрушает сознание человека. Человек, который подсаживается на это, он теряет свою жизнь. Все. Следующий враг человека называется злоба или зависть. Вот если ты кого-то не любишь в жизни, я не говорю про гнев. Гнев – это вспышка такая. Гнев – это когда ты правду ставишь выше человека. Что ты хочешь ему доказать, наступает гнев, может вспышка произойти, если он не хочет тебя слышать. Это гнев. А злоба означает, что какой-то человек тебе не нравится. И злоба поддерживается сплетнями, различными рассуждениями в неправильном сознании. Понимаете, когда люди говорят о том, что все плохо, все тяжело, правительство плохое, страна плохая, вот, начальство плохое и так далее. Вот это вот все, вот эта болтовня, это поддерживает злобу. И человек такой ходит, он шугается, такой зашуганный весь. Есть определенные люди, которые вот настроены на эту злобу. Часто это бывают пожилые люди, которые, допустим, ну, с возрастом все больше накапливается тяжелой судьбы у человека. И он уже не может ее терпеть, и начинает кнусить, ходить. Вот. Это значит, что он неправильно живет, просто у него нет молитвы в жизни и все прочее. Примерно так вот.
Обязуй старуй, их разносит по умам, их разносит по умам. А вы знаете, мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство заберешь. И кстати, в вашу соседа собирает Михаэля, потому что он на Берию похож. И сонному ждут и там, хоть услуги подавал. Обязуй старухи, их разносит по умам, их разносит по умам.
Примерно так. Ну, то есть, злоба возникает от того, что человек чувствует неудовлетворенность жизни. И главная коренная причина злобы заключается в том, что человек путает привязанность или желание счастья от истинного счастья. Понимаете, когда мы зависим от всего окружения, зависим, то есть хотим счастья от близких, от страны зависим, хотим счастья от школы, там, от еще чего-то, то тогда в этом случае мы начинаем злиться на этот объект, который нам не дает достаточно счастья. Вот все виноваты в том, что мы несчастны. Понимаете, надо просто принять условия своей жизни. Некоторые в аду живут, и ничего. Варятся там, где положено. Принимают свою судьбу тоже. Другого, возможно, там быть счастливым нет. Если ты не примешь, как бы это масло, которое кипит, все, ты не будешь счастливый. Можно в аду быть счастливым, можно все принять и быть счастливым. Нет проблем. Ну, тяжелее, чем на земле, понимаете? Вот люди, которые войну прошли, они такие, да блин, да у вас все классно, у вас мир. Войны нет. Ну, то есть они, понимаете, они сравнивают с тем, что у них было, и говорят, да сейчас вообще нормально жить.
А где нормально, нормально.
Вот. Понимаете, то есть войны не видели, поэтому гнусите. Итак, хорошее у нас правительство или нет? Как определить? Если войны нет, значит хорошее. Война есть, значит не очень. То есть правительство, главная цель сохранить мир. Главная цель – это сохранить мир. Понимаете, если нет войны, значит, все нормально, живем хорошо, нормально. Есть, пить есть, как бы, из окна видно даль. Свет горит, дом стоит, все нормально, никто его не разбомбили. Итак, злоба или зависть – это враг человека, который разрушает все перспективы жизни. Если человек настраивается на гнусеж, ему все плохо, значит хорошо, никогда ничего не будет. У человека есть три дороги жизни. Одна дорога идет вниз, другая идет вот так ровно, третья наверх. Понимаете, если человек гнусит, он идет вниз. Он не может даже вровень удержаться. Тем более наверх он не пойдет. Понимаете, никогда не думайте о том, кто плохой, кто не так, что сделал. Если вы хотите понять принцип жизни, принцип такой. Если ты как бы думаешь о том, что кто-то что-то плохо сделал, тогда ты прими его и помоги ему. То есть сначала успокойся, прими его поступок, а потом тогда только ты можешь ему помочь. А если ты не можешь его принять и помочь, тогда вообще просто не думай об этом. Потому что если ты начал о ком-то думать, значит ты хочешь ему помочь, да, получается? Или что ты хочешь? Если ты просто так, значит ты что, помогаешь ему? Нет, ты гнусишь, ты мешаешь, ты проклинаешь человека. У меня был один знакомый, два знакомых. Один знакомый бросил свою жену. Хорошо он поступил? Нет. Но это также экзамен для всех, понимаете? Он занимался духовной практикой, но что-то его как бы крышу не туда пошла. И другой знакомый, он начал так его критиковать, он злится на него. Да ты там предатель такой-сякой. Я говорю, слушай, говорю, успокойся. Он не может успокоиться. И потом, что это значит? Вот человек начал критиковать человека, это значит, что он Богу что говорит? Я лучше этого человека. И Бог что ему в ответ говорит? Сейчас проверим. Проходит 2 года, этот человек точно так же бросает свою жену, как и тот. Что боролся, на то и напоролся. Если мы начинаем кого-то критиковать, значит мы Богу что говорим? Ну смотри, какой я хороший. Давай меня испытывай на это. Ну и Бог с удовольствием испытает, ему нет проблем. Он все вот так может организовать. То есть если человека надо поморозить 15 минут на улице, то много совпадений сразу он может сделать. Кто-то забыл отдать ключи, раз. В это время в подъезде ремонт и отключают домофон от ремонта, из-за ремонта. 2. Человек, который должен услышать звонок, кладет телефон в соседнюю комнату. И в это время из дома и не в дом никто не входит, не выходит. Все. Это то, что вчера произошло у меня после лекции. Охлаждение мозгов называется метод. Я же вот так выхожу, ни куртки не надеваю, из машины в машину. Ну, постоянно подумал о жизни. Это же полезно. А? Да? Но мы не догадались. Понимаете, Бог у меня отшиб мозги. Должен даже померзнуть, понимаете? Не ищите логику. Если Бог что-то захочет, ничего не получится. Вы хоть убейтесь. Итак, идея в чем заключается? В том, что есть враги человека. Опасайтесь их. Смотрите, где чего. Если чувствуете, вас понесло, как бы начинаете критиковать, осуждать кого-то, вы помочь же этим не сможете человеку? Чтобы помочь, еще раз повторяю, надо принять человека вместе с его проблемой, а потом по-доброму ему объяснять. И тогда начнется помощь. Но если вы злитесь на него, вы отшибаете ему разум. Вот если вы, допустим, злитесь на своего ребенка, он получил 2, вы отшибаете ему разум, вы ему не поможете. Надо принять сначала его с 2 вместе. Понять, что он просто ребенок, не знает, как правильно учиться. Станьте старше для него сначала. Поймите, что вы старше. Старше это тот, который понимает, что он младше. То есть приняли его как младшего, хорошо. Теперь есть разные варианты. Можно просто рассказать. Можно поставить в угол по-доброму, наказать. Допустим. Можно не разговаривать с ним. Что хотите делать? Нет проблем. Если вы по-доброму к нему относитесь. Можете наказать, можете поговорить с ним. Поговорите, узнаете много интересненького. Что бывает так, что вы вообще неправильно представляете ситуацию. Например, у него начался плохой период. И если он будет учиться сильнее, он попадет в психушку. Я вам рассказываю реальные события, которые были с детьми, которые получали двойки. Из моих знакомых. Ну, то есть, ребенок получает двойки, мать думает, что у него там плохая компания, все. А у него наступил плохой период, и находятся добрые люди, которые говорят маме, если вы его будете заставлять учиться, он попадет в домик неизвестного архитектора, понимаете? Где ручки только с одной стороны. То есть в психушку. И мама говорит, что-то я не верю в это. Я говорю, ну сходите к психиатру, он вам скажет то же самое. Она идет к психиатру, ей выписывают справку. Психиатр говорит, этот ребенок на грани сумасшествия. Ему нельзя сейчас учиться. Потому что у него плохой период. Я ей говорю маме. А он не может объяснить врач. Он говорит, вот так. И мама спасла ребенка, потому что она перестала ему требовать учебу. На год отложили учебу, ребенок восстановился, плохой период прошел, дальше учимся. Второй вариант. Училка не понимает. Она гонит просто, понимаете, на детей. И дети не могут учиться у этого человека просто, и все. Третий вариант. Ребенок никогда не будет эту математику учить, потому что он предназначен для другого. Одна мама ко мне приходит, говорит, у меня сын балбес. Я говорю, а в чем это выражается? Она говорит, он не учится. Я говорю, а чем он занимается? Он в сборной Москвы по хоккею. Ну круто, балбес. Это надо же еще таким балбесом быть. Я говорю, я сомневаюсь. Теперь думаю, кто же у вас в семье балбес? Задумался об этом вопросе. Она так и не догадалась, кто. Он говорит, может, муж? Видите, если ты успокаиваешься, есть много причин, которые ты не видишь. Почему твой ребенок получил двойку? Много причин, которые ты не видишь. А ты думаешь, что одна причина, что он плохо поступил? Так вот, ты сначала успокойся, может быть, он нормально поступил. Может быть, эта двойка и не является чем-то важным в твоей жизни. А это просто предупреждение тебе о том, что происходит что-то не то. Понимаете? И так далее. То есть, разумный подход жизни – это всегда, видя судьбу, принимать ее, успокаиваться. И начинать ты попадаешь под влияние какой-то злой силы. Следующим шестым врагом человека является безумие. И здесь уже, мои дорогие друзья, вы ничего не сделаете. Потому что безумие приходит человеку с прошлой жизни. И приходит она за жестокие поступки. Это ДЦП, аутизм, эпилепсия, психические заболевания. Это все приходит, потому что когда-то человек жестил перед кем-то, а теперь он за это наказан на всю жизнь. Понятно? И ты ничего с этим не сделаешь уже. Поэтому есть враги, с которыми можно что-то сделать, а есть, с которыми ничего не сделаешь. Первые пять – это те, которых можно нейтрализовать, а шестой уже очень сложно что-либо. Хотя можно тоже, можно победить и этих врагов. С помощью длительной аскезы. Я уже говорил, психическая болезнь, допустим, шизофрения лечится. Если человек начинает 16 километров бегать, стоять неподвижно полтора часа, достигает таких результатов, он может стать психически здоровым. Я вам точно говорю. Ну, то есть, потому что шизофрения чаще всего бывает от сильного напряжения психики. Напряжение побеждается аскезой. Все. А? Что? Периодичность? 16 километров человек должен достигать этой дистанции где-то полтора года бега. Или ходьбы в два раза больше. Ну, то есть, ходить надо, бегать, другими словами, надо час 50. а ходить надо в два раза больше по времени. Вот это ходьбы можно достичь за месяцев 8 такой дистанции. Стоять можно час, допустим, возле дерева. Не обязательно так много. То есть, если ты одну аскезу совершаешь долго, полный цикл, как бы, то вторую можно половину. Того же достаточно, чтобы расслабило. И вот если психическое заболевание, если человек до этой дистанции достиг, то мозги будут лечиться где-то 3-4 месяца. Ну, то есть будет слабость психики в это все это время, а потом наступит выздоровление. И человек будет чувствовать себя отлично, но ему всю жизнь надо будет поддерживать аскезу. Бегать надо спокойно, без напряжения. Спокойно желаю всем счастья. Если человек совершает такие аскезы, он не может психика быть. Ну, это касается любой болезни. Например, если опухоль только начинается, даже рак вот только начинается, человек бежит достаточно, да? Ну, то есть опухоль означает, нужен бег и пост на воде одновременно. Вот, допустим, опухоль находится в печени, да? Это значит, что надо бежать, достичь часа, где-то полутора часов бега. Полтора часа бега, все. Ты внес столько энергии в организм природы, сколько нужно для того, чтобы рассасывать печень, опухоль. Потому что организм и рассосал эту опухоль, нет проблем. Но просто у него не хватает энергии. А энергия добывается в результате аскезы на природе. Ты бежишь на природе, энергия всасывается, но нужно ее довести до достаточной глубины. Ну, то есть, понимаете, все побеждается. В этом мире все можно победить, если ты еще не опоздал. Потому что если опухоль стала сильнее тебя, то ты уже не можешь такие аскезы совершать, ты просто истощишься. А? Это опасный голод. Лучше на воде поститься. Потому что сухой пост предназначен для увеличения духовной силы. И он как бы испытывает организм. То есть сухой пост не выводит токсины, он их вытаскивает наружу. Там все кипит в организме в это время. Ну, то есть сухой пост – это как бы вызов. Он предназначен для увеличения духовной силы. Когда человек абсолютно здоров, у него много сил, он может насухо поститься, и в это время он становится просто как железным с точки зрения победы над судьбой. Он укрепляет свою силу духа. Понимаете? Но если ты, допустим, у тебя есть болезни какие-то внутри, во время сухого поста они обостряются, выходят наружу, и ты можешь надорваться таким образом. Ну, то есть, другими словами, это для здоровых и сильных людей аскеза. Ну, судьба улучшается, если ты в ящик не сыграешь. Я еще раз повторяю, сухой пост может человека перенапрячь. У кого есть опыт сухого? Сколько вы поститесь на сухо? Как долго? Как долго? А? Как долго? Вы это поститесь 3 года? Да, можете продолжать. Двоим сразу, я с двумя одновременно говорю. И оба согласны. По морозу лучше по беговой дорожке, и потом можно выйти на улицу. Сейчас изучайте, сейчас есть такие беговые дорожки, которые можно за стенку поставить. Они плоские, и они ускоряются в зависимости от скорости бега. Ну, то есть, можно положить на пол, побегать, поставить за стенку. Вообще не мешают в квартире даже. Ну, то есть, это недорогая такая, ну, относительно недорогая техника, но они, как бы, сейчас это приближает человеку все, можно ближе. Побегали по беговой дорожке, вышли на балкон, постояли 10 минут, энергия природы всосалась, все, вы отстрелялись. Или прошлись по беговой дорожке. Я могу бегать, допустим, вот я в прошлом году в Уфе бежал, был сильный ветер со снегом. Сильный ветер со снегом. Я когда бегу, я потею сильно. Я весь был мокрый. И после пробежки 16 километров я еще прошел 2 километра до места, где я должен быть. Вообще не заболел. Но если вы это сделаете, вы можете потом уже как бы свечки заказывать. Ну, то есть, ну, закаливание организма приходит постепенно. Человек не может сразу такие нагрузки держать, понимаете? То есть нужно к этому идти. Поэтому начинайте просто дома. Обязательно свежий воздух должен быть. Если вы бежите и спертый воздух, вы себе загубите здоровье. Ну, воздуха должно быть достаточно в помещении. Форточка должна быть открыта. Чё? Можно так двигаться, да. Но не останавливаться. Останавливаться нельзя. Можно бежать, идти. И будет быстрее тогда, чем вы быстрее, чем прошли, но медленнее, чем пробежали. Такое тоже можно делать. Я заметил, что так женщины делают. У меня жена так делает. Она то бежит, то идет, бежит. Не может непрерывно бежать. Потом разбегаетесь, ничего страшного. Скорость приятная. Вот я начал бежать, когда я бежал медленнее, чем я ходил. А сейчас уже разбегался, я бегу 9 километров с лишним в час. Это достаточно быстрая скорость. А раньше, я говорю, я там 6 километров в час я бежал. Очень медленно. Прошло 4 года, я разогнался. То есть себя не надо насиловать. Бежишь, как тебе нравится, все, тебя никто не заставляет. Это не как ипотеку выплачивать, понимаете? Просто бежишь, радуешься природе, всем желаешь счастья, то есть... А? Со скольки я начинал с 500 метров? Вот 500 метров пробежал, и все, и пошел потом. Ну, всех по-разному, мои хорошие. Вот ты чувствуешь, что тебе опасно, боишься бежать, значит, не беги. Вот побежала, боишься, тебе плохо, боишься, не беги. Скорость какая? Чувствуешь тяжело, значит, не надо. Беги так, как тебе легко. Нет, нельзя на йогу бег зайти, невозможно. Нет, почему? Потому что это разные аскезы. А? Не любишь бег? Вот я не любил всю жизнь бег. Это значит, что мне надо бегать. Вот если йогу не любишь, значит, тебе надо йогой заниматься. Если поститься не любишь, значит, надо поститься. Там, где ты не любишь, там и находится смерть. Вот у вас 100% у вас напряжение в теле находится, копится динамическое напряжение, вот у нее. Да, и вам надо именно сначала ходить, потом бегать. И тогда вы победите свои болезни. Ну и что? А? Поститься тяжело, значит, надо поститься. Ну, не обязательно. Ну, понимаете, все это надо потихоньку делать. Правильно поститься на воде? Надо поститься на воде. Правильно означает не добавлять ни меда, ни витамина. Просто на воде. Там важно знать, когда начинать, когда заканчивать. Вот, допустим, начинать надо всегда или утром, или вечером. А заканчивать можно только утром или днем. Вот смотрите, допустим, поэтому пост может быть с утра до утра, это сутки. С вечера до утра, это полтора суток. С утра до утра через день, это двое суток. С утра до обеда, или с вечера и до утра, это 2,5 суток. Все. Вечером нельзя заканчивать, наедаться вечером нельзя. Вечером выходить из поста нельзя, только можно выходить утром и днем. Понятно? А? Бегать 500 метров каждый день, до 5 километров каждый день. После 6 километров раз в 2 дня, после 8 километров раз в 3 дня, после 12 километров раз в 4 дня, после 16 километров раз в 6 дней. Ну, то есть вам организм подскажет. Если вы не отдохнули после бега, значит, чуть подальше надо. Если сердце спокойно, можете опять побежать. Если чувствуете, что напряжено, не надо. Ну, то есть все в меру надо, все как бы вам организм будет подсказывать, как лучше делать. Понимаете, Бег – это не проблема. Проблема – это лень. Вам нравится бегать на холоде? Кому нравится бегать на холоде? Ну, бегайте на холоде, значит, вам подходит это. Мне тоже нравится. Полчаса каждый день, час через день, полтора часа через два дня, два часа через три дня. Вот самое лучшее статическое упражнение. Это просто ложишься и... Ну, статическое упражнение. А если еще телек включил, то уже йога. Связь с телевизором. Йога означает связь. Связь с телевизором пошла. Йога значит. Поза мертвого, да. То есть, да, поза мертвого. Вы как бы делаете позу мертвого и заказываете себе там земельку под Красноярском. Да, да. Неподвижное положение тела. Существует пять положений тела, побеждающие судьбу во время молитвы. Первое положение тела – это стоя, прямо. Человек, когда стоит, он терпит судьбу. Терпеть означает, ты ее не принимаешь, не отталкиваешь, просто держишься, терпишь. Вот. Второе положение тела, стоя на коленях, побеждает судьбу. В это время ты принимаешь судьбу. Когда стоишь на коленях, тебя не парит уже. Ты мужа принял, и он тебя не беспокоит. Иногда надо терпеть. Вот что надо терпеть, например, надо терпеть начальника. Допустим, если ты его принимаешь, он тебя вообще замучает. Надо терпеть. А мужа надо принимать. Понимаете? То есть иногда надо терпеть, а иногда надо принимать ситуацию. Если человек на ягодицы садится, он молится, то тогда он пробивает судьбу. Это называется поза алмаза. Как алмаз точит камень, так и поза алмаза, оно пробивает судьбу. Когда вот человек вот так вот одну ногу на другую затаскивает или две, то это называется поллотос или лотос. Эта поза очень сильно увеличивает концентрацию. То есть, если ты не слышишь тех, кто молится, отвлекаешься, значит, положи одну ногу на другую, и ты начнешь слышать. Вот где нога сверху, там таким этим ухом и слушать. Ну, то есть, идет усиление концентрации. И поза бабочки – это когда стопы вместе, ноги врозь. Это положение, оно является... положением, которое дает человеку свободу от желаний. Вот, допустим, сильное вожделение или желание пить. Там, человек позу бабочки делает, и у него желание отпадает, он успокаивается, становится спокойным. А женщинам это положение тела, оно улучшает работу гормональных функций, оно предназначено для победы над бесплодием. Стопы вместе, колени врозь. Можно перевернуть руки, если ты хочешь энергию от природы брать, от людей, перевернутые руки. Если вот так, значит, ты на себе сосредоточен. Пальцы тоже играют роль. Вот большой палец – это я. Указательный – это моя воля. Если я соединяю вот так, значит, я силу воли направляю на себя. Побеждаю судьбу. Средний палец – это... моя работоспособность, моя как бы моя устойчивость. Можно два пальца вот так замкнуть. Знаете, да? Два пальца. То есть сила воли и работоспособность, моя устойчивость. На меня замыкает такое положение пальцев. Следующее. Безымянный палец – это мое достоинство, моя способность быть сильным внутри. Способность не унижаться, не быть гордым. Достоинство на безымянный палец. Усиливаем свое достоинство, свою силу внутри. На мизинец, когда замыкает человек, это мизинец связан с окружающим миром. То есть я влияю на кого-то через мизинец. Я вот так замыкаю. Я начинаю влиять на сына, на мужа, своей молитвы. Влияние на людей. Вот смотрите. Я вот сейчас с вами разговариваю, да, вот читаю лекцию. Вот сейчас вы чувствуете, что мой звук проникает сильнее вас или нет? Чувствуете? Видите? А вот сейчас вы можете почувствовать, что я стал сильнее. Как будто я такой твердый, да? У меня много спокойствия, да? Силы. Вот сейчас я становлюсь влиятельным. Я вот разговариваю с вами, и от меня исходит власть. Так? Чувствуете? А вот здесь вот, если я замыкаю вот этот палец, то от меня исходит, настойчивость. Я настойчиво говорю. Вот так вот. Если вы помещаете свой указательный палец между своей настойчивостью и своей твердостью. Это называется мудрые вот эти положения тела. Я когда рассказывал одному начальнику про мудрый, он говорит, я знаю про мудрый. Я говорю, как вы знаете? Он говорит, я нашел способ. И он говорит, мой начальник постоянно любит командовать, и он никого не слушает. Он, когда меня вызывает, он говорит, и мне надо просто слушать его час иногда. Я не знаю, что делать, у меня психика теряется, слабеет. И я когда вот это вот, вот так в кармане держу, не так спокойно, я могу его час слушать, вообще не проблема. То есть чувство собственного достоинства, себя он под свою волю. Раз. Все. Я защищен, да? Фига тебе, да? Это все знание, древнее знание. А? Так я же вам говорю, это все нормально. Это просто вот разный. Безымянный мизинец означает, я свое достоинство и свое знание передаю вам. Вот почему. Свое достоинство, свою святость и свое знание, свое влияние передаю вам. Понятно? А? А если все, значит, ничего не получится. Если все, значит, ничего. Все, мои хорошие, вы уже много меня спрашиваете. Давайте я вам что-нибудь еще расскажу, важно. У меня есть своя тема, последовательность событий. Итак, вот смотрите. Первое, что человек в своей жизни должен сделать, он должен посмотреть на себя, продиагностировать себя. Если я чувствую, что я ни с чем не справлюсь в жизни, мне плохо, мне тяжело, это называется униженное состояние. Когда человек унижен, он должен начать с аскезы, он должен начать делать пробежки, неподвижное положение тела, пост. То есть он должен, вот эта физическая нагрузка, заметили, что люди, которые ходят в спортзал, делают какие-то аскезы, они такие не унижены. Да? Это уже хорошо. Пускай они немножко гордятся собой, но зато они не унижены, это хорошо уже, понимаете? То есть не надо быть униженным, это плохо. Если человек униженный, значит, недостаточно аскез совершает в жизни. В униженном состоянии человек некрасивый, он неудачливый. Набиженных воду возит, говорят. То есть, неудачливый человек, он на нем будет воду возить все время, он ни на ком воду возить не будет. Понимаете, если ты какая собачка? Гавкать будешь? Нет. Собачка даже не гавкает. Что это за собачка вообще? Понимаете, она даже не гавкает, она униженная. Все. Никому не нужна такая собачка. Дома хранять не будет, красоты нет, хвостом не виляет. То есть, поэтому замуж не выйдете в таком состоянии. Невозможно. Надо понять, что тебе нужно совершать аскезы. Иди, бегай, зарядку делай, в спортзал ходи. Зачем нужен спортзал? Вот ты бегаешь, допустим, неподвижное положение тела, постного дня. Зачем спортзал нужен? Спортзал нужен для того, чтобы быть эффективным. Понимаете, когда человек делает просто зарядку, раз, два, три, четыре, наклоны всякие, это все нужно для повышения тонуса. Тонус жизни тоже нужен, понимаете? Тонус дает концентрацию внимания, хорошую работоспособность. Мышцы становятся крепкими, потому что после 40 лет все мышцы начинают потихоньку слабеть. Из-за этого вылазят грыжи, геморрой, вены и всякая фигня, понимаете? Вот для того, чтобы ничего не вылазило никуда, для этого нужно просто делать зарядку. И лучше с каким-то небольшим весом, чтобы мышцы, каркас мышечный тренировать. Это нужно для того, чтобы работоспособность хорошая была, и чтобы ничего не вылазило никуда. Понятно, чтобы потом не отрезать и не зашивать. Примерно так. Но это не дает долголетия. Если вы, допустим, зарядку в спортзале делаете, там побегали, там попрыгали, что-то чуть-чуть поделали, вы получили бодрость, хороший тонус, хорошее настроение, но долго не проживете. Потому что, чтобы долго прожить, нужно пробивать болезнь. Для этого нужно одно движение делать долго. Вот я в спортзал пришел, и там одна девушка, когда я пришел в спортзал, она вот так вот на этом эллипсоиде вот так вот шла. И когда я ушел через час из спортзала, она все еще шла на эллипсоиде. Вот она увеличивает продолжительность жизни. Пусть она не быстро идет, но она увеличивает продолжительность жизни. Вот это длительное непрерывное движение дает человеку жить долго. Запомнили? Пост на воде длительный дает возможность жить долго. Если у вас гордость появилась над людьми, гордость, да? Вам хочется ручками во всех кидаться, как бы делать крутой вид, то очень сильно помогает общение со старшими. Раз. Слушание лекций духовных, не своих, а чужих. Два. Вот. Помогает покаяние, очищение сердца. Вот. И раздумье, размышление на свежем воздухе. Например, ходите, ходите туда-сюда и повторяете молитву. Надо меньше пить, надо меньше пить. Пить надо меньше. Очень хорошо помогает. Вот. Значит, вот примерно так. Такая система. Если у вас чувство собственного достоинства ушло назад, и вы какие как бы из окна видна даль, ну откуда взялась печаль? Да, то есть депрессия, ушла от чувства собственного достоинства назад, от чего она уходит? Потому что ты с кем-то хочешь быть, а не положено. Ну то есть это значит, что твоя вера попрана, да? Ты как бы хочешь вот этого, а не положено. И все. Тогда нужно понять, что единственный выход – это думать о святом человеке. Повесить изображение святого человека у себя дома, включать голос возвышенных людей и повторять молитву постепенно. Сначала не будет казаться, что что-то меняется. Потом постепенно все больше и больше вы почувствуете, что вам легко становится жить, и вы начинаете думать о чистом, возвышенном. И у вас в сердце появится понимание, что на самом деле не подходит мне этот человек. Потому что если Бог, допустим, если бы мне кто-то подходил, Бог бы мне его дал. А этот человек, вот он вот такой, вы начинаете другие качества видеть человека, которые на самом деле вам не соответствуют, и в вашей жизни они бы не пригодились. Ну, то есть, другими словами, вы видите волю Бога, что она нормальная, в ней нет никаких засад, проблем. Всегда все происходит в этом мире правильно. Нет ничего, если вам что-то сильно захотелось, вы не получили, значит, есть какая-то проблема с этим желанием. Нужно, значит, что-то с этим сделать, а не с тем, что вы не получили. Само желание является проблемой. Очень важно понять, что есть три типа веры всего. Одна типа веры – это вера в злые силы. Если человек считает, что он крутой, он все может, это вера в злые силы. Он считает, что он, как бы, он себя Богом считает. Это злое мышление. Дальше, вторая вера, самая плохая, это когда вы верите, что все плохо, миром управляют масоны там какие-то, или элита какая-то мировая, и они всех поубивают на земле рано или поздно. Это называется вера в зло. Но что не Бог управляет этим миром, а люди, да? Если вы верите, что какая-то тетя Мотя может вас сглазить, и вам надо бабло ей платить постоянно, простить за выражение, чтобы она вас не сглазила всю жизнь, то это называется вера в злые силы. Если вы чувствуете, что вам кто-то шепчет что-то на ухо, это реально, понимаете? Если вы чувствуете, что кто-то вами управляет, что вы не можете избавиться от этого наваждения, то есть две вещи. Первая вещь. У вас психическая структура очень слабая, и причина этой слабости – недостаточный аскетизм. Вам надо начать длительно двигаться, поститься на воде, неподвижное положение тела, укрепить свою психику аскезой и начать думать о Боге. И тогда ни один дух не сможет зайти в вашу голову. Это просто невозможно. Просто невозможно. У меня была такая ситуация, я как бы, одна знакомая моя, у нее зашел дух, она сошла с ума, и я пришел к ней, и она со мной общалась, вернее, дух этот общался. Я начал молитву, и этот дух такой смотрит на меня, говорит, отстань от меня. Начал со мной общаться, дух, че ты ко мне пристал своей молитвой, начал передразнивать меня. Я продолжаю молитву. Он такой, ну че, начал как бы угрожать, я тебя убью. Ну девушка, да, мне говорит, голосом духа этого. Угрожает, пугает вот так, кричит на меня. Я сижу, молюсь. Он говорит, слушай, отстань от меня. Я говорю, это ты уходи из этого тела. Иди вообще нормально живи, в нормальной жизни, че ты паразитируешь? Потом он жаловаться мне начал на судьбу. Ну, в общем, все закончилось хорошо. Ну, то есть, понимаете, это невежественное существование. Люди сначала паразитируют на жизни других людей, живут за чужой счет, потом рождаются в теле злых духов. Как жил, то и получил, понимаете? Тоже паразитируют потом на жизни других людей. Что с этим делать? Надо просто быть сильнее этого всего. Что женщина, что мужчина может быть сильным. Женщина сильна своей верой. Вот верите старшему, что ничего с вами не сделаешь, да? Все, значит, ничего с вами не сделаешь. Женщина сильна верой. Верьте не в злые силы, а в добрые. Вот верите, допустим, в мои лекции, слушайте их. Никто не сможет с вами ничего сделать. Верьте в святость святых людей. Слушайте молитву святого человека, в уши вставляйте, и никто ничего с вами не может сделать. Через память защита приходит к человеку. Запомнили? И заодно поймите, что если вы слышите голоса, есть только одна на то причина. Ваша структура психическая, она слабая. Туда заходят злые духи легко, потому что не хватает аскетизма. Это значит, надо делать просто одну вещь. Начать длительное движение. И вот это длительное движение укрепляет силу воли. И когда вы уже ходите около 4 часов непрерывно ходьбы, или около 2 часов бежите непрерывно, то ну, это надо делать не резко, чтобы вы не истощились. То есть доходите до этой дистанции, то ваша психика доходит до самой глубины, защита доходит до самых глубоких структур, которые связаны с нервной системой. И все, и ну, как бы злым духом места не остается. Вы наполняете себя силой, свою психику, и они оттуда выходят, потому что они могут заходить туда, где нет силы. Они, если вы защищены, они не пробьют защиту, они не могут зайти уже все. И это не их место, это не их дом. Если, допустим, на дверь замок повесили, как бы они уже не могут ломиться, потому что там все защищено. Такая система. Неподвижное положение тела, возле дерева. У дерева очень сильная психическая защита. Если вы встаете возле дерева, стоите, то эта защита наполняет и вас тоже. Лес защищает человека. Когда человек истощен стрессом, хорошо гулять в парке или в лесу длительно. И вот эта энергия деревьев, она как бы дает человеку устойчивость. Они же неподвижно стоят, и это означает терпение, энергия терпения в них веками копится. И вы, если к дереву встаете, вы перенимаете эту энергию терпения, вы тоже наполняетесь этой силой. Ну, то есть, если вы чувствуете депрессию, что вы, жизнь потеряна, то две вещи надо делать. Надо совершать аскезы плюс молитву. Ну, то есть, молитва вас выведет на веру, на правильную. Депрессия означает, что верили не в то, что надо. А во что не надо? Не так, что за не так вера? Если я верю в злые силы, если я верю в себя, то это неправильная вера. Дальше неправильная вера, когда вы верите в ипотеку, что квартиру вот возьму и будет у меня все хорошо в жизни. Верите в мужа или в жену, или в детей, или в чужую страну, когда человек верит, бредит, вот кого-то уеду отсюда, все будет хорошо. Это неправильная вера, она разрушает жизнь. Обычно, когда у человека есть такая вера, эта вера приводит его к тяжелейшему стрессу. Я не против Америки, там нормально, как и здесь, везде одинаково, понимаете? Но я когда приехал в Лос-Анджелес и прочитал лекцию, я общался со 150 человеками. И все они прожили период тяжелейшего стресса. То есть они все, вот эта адаптация, она очень тяжелая. Человек страдал, он чувствовал себя как чужой в этой стране и так далее. Это вот цена переезда. То есть примерно от 3 до 5 лет длится вот такое состояние. А потом человек начинает чувствовать себя нормально. Это как помидорка, да? Другую почву посадили, она сначала вялая стоит. А потом начинает потихоньку восстанавливаться. Поэтому не надо никуда дергаться там. Или вот уйду от этого человека, тогда у меня будет счастье. Ну ты же живешь со своей судьбой, причем тут уйду, не уйду. Откуда можно уйти от своей судьбы? Никуда не уйдешь. Просто есть разные варианты, понимаете? Допустим, некоторые думают, вот этот вариант лучше. Ну, привожу пример. Допустим, женщина живет с сильным таким мужчином, и он обычно жестокий, строгий, мучает. Она думает, мне нужен мягкий, нежный человек. Хорошо, получи мягкого, нежного. Мягкий, нежный, какой? Ленивый, не работает. Она думает, блин, мне нужен сильный и нежный. А это уже святой, такие только в монастырях. Выбирай, или строгий и сильный хорошо зарабатывает, но мучает. Или второй вариант, мягкий, нежный, но не работает. Все, больше нет вариантов, мои хорошие. Или женщина, допустим, очень такая послушная, такая добрая, но униженная. И поэтому некрасивая. Второй вариант, красивая такая, радостная. И мозги парит постоянно, потому что сильная. Выбирай. И то не очень, и это не очень. Вот и живи спокойно. Никуда не дергайся. Одна женщина мне рассказывает, из Америки приехала на несколько дней в Россию, короче, на таможне, ну, это, паспорт отдает, и там на ней, давай, что-то, давай быстрее. Она говорит, господи, родные. Ну, искреннюю речь услышала, никто ничего не улыбается, не рисуется. Ну, по-настоящему сказал, как есть. Родные. Я дома соскучилась. Рассказывала так, не смеялся. Везде все одинаково. Там свои плюсы, здесь свои. И там свои минусы, здесь свои минусы. Никуда не дергайтесь. Итак, неправильная вера всегда приводит человека к депрессии. Стресс всегда возникает от того, что ты не в Бога веришь, а в какие-то другие вещи. Понимаете? То есть эта вера тебе рано или поздно приведет к депрессии. Веришь в сына, значит сын тебе сделает пакость. Веришь в мужа, значит муж. Веришь в чужую страну, значит чужая страна. Веришь в ипотеку, значит ипотека тебе даст по башке. Ну, во что веришь, то и даст по башке, кроме Бога. Вот в Бога веришь, он по башке тебе не даст. Ну, иногда поморозит там чуть-чуть. Это даже приятно. Если знаешь, кто морозит, очень приятно. Все проанализировал, думаю, ну как это может быть? Понятно. Классно же? Итак, это я вам рассказал. Если вера неправильная, ждите засады. хороший период у вас в жизни или плохой, не имеет значения. Человек должен правильный путь выбрать в жизни. Если не выбрал правильный путь, значит, жди проблем. Когда человек вера в невежестве, он приходит к несчастному случаю в жизни. Его могут ограбить, лишиться денег, он может лишиться жизни там и так далее. Вера в страсти, он попадает в депресняк. Ну, то есть он не достигает своей цели в жизни. Он лишается дорогого чего-то. То есть угрозы жизни нет, но человек лишается дорогого. А если вера в благость, то все хорошо будет. Вера в благость означает вера в Бога. То есть молитесь, верьте в Бога, выбирайте свою веру. Когда выбрали свою веру, опасайтесь всего двух вещей. Первое. Если вы выбрали свою веру, знайте, что верующие люди бывают очень фанатично настроены. Это значит, что они ненавидят другие традиции духовные. Вот с этими людьми подальше, потому что все они, это не искренние верующие, это люди, которые не понимают задумку Бога. Они не слишком широко насмотрят на мир, они очень узкие. Они могут быть искренне верующие, хорошие, но они искренние сами для себя. А вот общаться с ними плохо, потому что если ты начинаешь злиться, ненавидеть людей, других верующих, то ты деградируешь. Это первая проблема. Бог не любит, когда критикуют его людей. Понимаете? Это его люди, то есть ты не можешь их критиковать. Это первая проблема, когда человек начинает верить, да? То есть он верующим становится. Вторая проблема заключается в том, что он, когда начинает чувствовать вот это Бога, присутствие благодати Божией, то его отшибает от его обязанностей. Он думает, нафиг мне нужна жена, нафиг мне нужен институт, дети, муж там, родственники. Все чагу. Ну, то есть это неправильное мышление. Вот это второе тоже надо в себе убирать, вот это, и оставаться с теми, с кем ты находишься. Никого не отвергать в жизни. Сдерживать свои вот эти желания освобождения преждевременно. Оставаться в обществе людей. Получили знания, не надо думать, что знание вас освобождает от отношений. Вы должны принимать людей, учиться по-доброму к ним относиться и помогать им в жизни. Никого не отвергать. Вот эти две вещи надо избежать, иначе будет деградация. Не отвергать людей и не критиковать тех, кто не так думает, как вы. Людей другого мышления не критиковать. По-доброму к ним относиться. Все вот это два испытания, которые надо пройти. И третья вещь, которую человек должен знать для победы над судьбой, это самое главное. Вот из всего, что я вам сказал, здесь самое главное. Я сейчас вам говорю, самое главное. Запомните, самое главное это знание о том, что через искренние отношения передается сознание, а значит судьба. Поэтому учитесь не общаться с теми, кто имеет неправильное настроение искренне. Вы можете деловые отношения строить, можете заботиться об этих людях, но не надо вот с ними сердце открывать. Вы таким образом перенимаете их сознание. И таким образом разрушаете свою жизнь. Хорошо перенимать сознание у старших, слушать лекции тех, кто работает над собой. Молитвы слушать искренне, и таким образом вы побеждаете судьбу. Самое главное в жизни человека – это общение, отношения. Если человек это понял, он не будет слишком сильно внимательно смотреть новости, слишком сильно внимательно смотреть всякую ерунду в этих фильмах всяких. То есть он будет выбирать общение. Это самое главное для развития человека. Выбирайте общение, смотрите нравственные фильмы, общайтесь с добрыми людьми. Мы для этого создаем клубы «Благость», там онлайн-семинары. Вы знаете о том, что вы можете мои лекции слушать вот так же, как я сейчас сижу, раз в месяц. Но только через интернет. Ну, то есть это онлайн-проект у нас на сайте есть. Можно записаться, можно слушать в одиночку, можно в группу приходить с людьми. Я тогда вас буду видеть. Если вы собираетесь вместе, то я буду вас всех видеть. А если вы по одному слушаете, я вас не вижу, вы меня слышите. И видите тоже. Ну, то есть, и вы можете задавать мне вопросы даже вот так вот. И я вас даже лучше вижу. Вот, допустим, кто сзади сидит, я лицо уже не разбираю. Но когда онлайн идет, я вижу всех рядом. Я всех запоминаю, кто онлайн. Поднимите, кто онлайн ходит у вас. Я, да, всех помню, вот всех вас видел, всех помню, вот всех этих людей. Да. Они знакомы для меня, потому что они рядом сидят все перед компьютером. Это проходит по Москве в 11, с 11 до 3, субботу, воскресенье, раз в месяц. То есть у вас получается плюс 4 часа, это во сколько? В час, да? С 3 до 7, да? С 3 до 7 у вас проходят лекции в субботу, воскресенье, онлайн, раз в месяц обязательно. И очень важные узкие темы. Можно собираться, узнавать у организаторов, они организуют, и приходить. Вы можете сделать свою группу, достаточно 2 человека. Уже группа. 3 еще лучше, 5 вообще супер. Это платные, как бы, платные лекции, там, по-моему, сколько там стоит? 300 рублей. Ну, немного. Там узконаправленные такие беседы, которые я в больших аудиториях не читаю. Вы можете больше там узнать подробности всякие. Вот то, что надо делать. То есть нужно в храм свой ходить, искать себе наставника, пытаться включиться в очень тесное общение с теми людьми, которые работают над собой. Допустим, если вы решили бегать, тогда идите в клуб бега. Там. Если вы решили в спортзал, тогда знакомьтесь с теми, кто в спортзал ходит, и перенимайте от них это настроение. Настроение – это самое главное. Допустим, вам плохо, у вас плохой период жизни наступил. Что делать? Надо идти туда, где люди работают над собой. И тогда вот эта сила вас войдет, и вам будет легче жить, вы сможете побеждать судьбу. Это очень важно, это самое главное. Понимаете, кто ломается? Те, кто не идут туда, где работают над собой. Все, вы не пошли в это место, значит, вы сломались. Остались наедине с собой, все, вы проиграли своей жизни, своей судьбе. Очень важно понять, что существуют две силы, которые наполняют человека. Одна сила называется любовь, она передается на расстоянии. Вот, например, вы слушаете мои лекции, вы можете знания и любовь получать просто через интернет. Ну, то есть вы слушаете мои лекции, и этого достаточно. Вы будете получать знания и любовь, но не силу. Сила получается только при живом общении. Вот силу вы можете получать друг от друга, или на лекции, когда вы приходите вот в этот зал, чувствовать силу, да, влияние. Через интернет уже так силу не получишь. Поэтому собирайтесь вместе, не отгораживайтесь, чтобы у вас была сила дальше двигаться вперед, чтобы вам легко было вставать рано утром, чтобы легко было преодолевать себя, побеждать. У вас есть знания, у вас есть любовь, вы хоть хотите это делать, но не хватает силы. Сила приобретается через отношения, через общение. В чем недостаток современного общества? Люди все изолированы. Вот, допустим, одна из основных причин одиночества, это главная причина одиночества, это изолированность. Мы, кстати, создали сайт, и он уже работает у нас на tarsunov.ru. У нас есть ресурс, там поищите, можете найти. Это «Женитьба благости». Можно регистрироваться, знакомиться, там, попытать счастье. Может, найдете себе человека. Мы знакомим вас, мы как бы создаем отношения. И мы будем развивать эту систему. Мы сейчас взяли сделать очень серьезный проект. И этот проект, он так у нас очень глобальный, поэтому мы делать его будем очень медленно. Но мы его делать будем. То есть в чем заключается этот проект? Мы будем строить как будто такой город виртуальный, в котором будут люди мотивироваться. То есть вот кто, допустим, там пробежался, все об этом будут знать. Ну там слухи будут по городу. Ну то есть вы, допустим, мою лекцию слушаете, вы можете раз, вам что-то понравилось, вы можете прямо там нажать на кнопочку «Время лекции» и взять вот свой видеорепортаж оставить, все люди будут этот репортаж смотреть, ваша реализация, ваш опыт. Вот в этом ресурсе вы сможете вместе все, допустим, молиться в любой момент, когда захотите. Можете копить благочестие, то есть вы будете датчик такой вешать на себя и будете себя таким образом контролировать. Когда вы встали вовремя, благочестие копится. Вот. Пробегали сколько вы за день, все фиксируется. Все от этого вдохновляются, люди вокруг. Вы победитель там, вы лучше всех вот это делали. И так далее. Ну, то есть, все будет вот так, обмен такой идти. И еще я вам хочу сказать, что я 3 года уже работаю над одним проектом. Это вызов, как бы, проект «Вызов». моей судьбе, моей жизни. Я смоделировал, уже сделал это. То есть я смоделировал все продукты, которые существуют во всех агрегатных состояниях. Вот, допустим, картошка сырая, вареная, там, пареная, жареная. И всех людей, конституции разные, я поместил в интернет, в компьютерное, в это, в цифровой виде, да? Это значит, что... И научился понимать, как они взаимодействуют между собой. Это значит, что вы можете скоро получить такую возможность. Допустим, вы находитесь в таком-то городе, да? У вас такая-то конституция. Вы решили покушать. Вы просто вводите продукты, какие у вас есть дома, и вам компьютер выдает те рецепты, которые вам лично подходят. И больше того, вы можете выбрать себе, что вы хотите. Вы хотите худеть, вам даст для похудения рецепты, хотите итальянскую кухню, итальянскую кухню, хотите, допустим, вылечить сердце, тогда для этого будут рецепты и так далее. Там будут очень развернутые возможности. Но это будет постепенно развиваться. То есть вот сейчас я уже научился все это рассчитывать, научил компьютер. То есть теперь раньше мне надо было 5 часов, чтобы там 500 продуктов, допустим, протестировать одному человеку. А сейчас это происходит за 5 секунд с помощью компьютера. И все совпадает с тем, как я вижу. То есть вот точно так же, как я вижу. То есть, понимаете, будут считать не просто продукты, да, а в разных агрегатных состояниях. Вот, допустим, вареная картошка, она по одному подходит человеку, а жареная по другому. Такое-то количество одно, а вот такое другое. И все это будет рассчитываться вот точно под тем состоянием, в которых находится продукт. Ну, то есть, блюдо будет точно влиять на человека. А? Я буду определять, вы будете высылать мне все данные, которые мне нужны. Я буду записывать один раз в компьютер вашу конституцию, а дальше всю жизнь вы будете этим пользоваться уже. Вот так вот. А? Когда будет доступно? Через полгода. Начнется действовать, начнет действовать это. Это через полгода. А? Что? Молились вместе, закрыли. Почему не закрыли? Сейчас будем опять. А? А там, вот мы поставили модем специально, там интернет просто пропал. Вот видите, стоит модем, сегодня не будет закрыто, уже будет видно все. А? Да нет, причем правило, интернет пропал. Мы принесли свой модем специально, чтобы сегодня ничего не закрылось, все нормально будет. Не пугайтесь. Словно слухи тут и там. Вот-вот это над этим, да. Скоро будет со всех городов прислать нам фотографии, чтобы мы конституцию городов тестировали. Мы тоже этим уже занимаемся. Ладно, все, движемся дальше, лекцию продолжаем. Итак, следующее, что я вам хотел сказать, это изучение, сам процесс познания. То есть, что такое вера? Вот, допустим, вы... начали делать то, что я сказал. Вот, допустим, я девушке, женщине повторил два раза, говорю, вам надо вот делать так-то, так-то, вам надо сначала достичь спокойствия в сердце, потом влияние, ниточка между вами очищается, потом в его сердце все меняется. Понимаете, это все для вас просто теория. И многие думают, что это Олег Геннадьевич, просто вот он, у него такой метод, он, это его как бы теория. Я вам говорю не о каких теориях, я вам говорю о жизни, понимаете, то есть есть... вещи, которые приводят к вере человека. Вот я вам рассказываю, как поверить Бога. То есть очень просто. Вы слушаете тех, кто молится. Это тоже не моя теория, потому что в Ведах написано, что в нашу эпоху люди настолько слабые в отношениях с судьбой, то только совместная молитва может побеждать судьбу. Я вам рассказываю про совместную молитву. Совместная молитва означает молитва с теми, кто умеет молиться. Иначе никакой молитвы вообще нет, одно кудахтанье. Поэтому вы найдите те, кто молится, пускай это будет как бы запись, не обязательно живое. И слушайте внимательно, как они молятся, и настраивайтесь на их звук. И молитесь вместе с ними. И тогда постепенно, сначала вы придете, есть три круга судьбы. Первый круг находится у вас в сердце. Вы приходите к спокойствию сердца по поводу конкретного события. Представляете, муж ушел, а у вас спокойно в сердце. Поднимите руку, кто вот у кого муж ушел, а у вас спокойно в сердце. Первая стадия победы над судьбой. Поднимите руку, у кого близкий человек ушел от вас, а вы уже с ним разговариваете, как будто ничего не произошло, по-доброму. Вторая стадия победы над судьбой. Поднимите руку, у кого такая ситуация, то есть вы сначала спокойствие получили, потом вы уже с ним нормально общаетесь, а на третьей стадии он уже чувствует, что он не прав, что как бы он уже чувствует, что все хорошо, надо что-то менять в жизни. Есть такие? Третья стадия победы над судьбой. Это значит, что скоро произойдет вот что. Три вещи произойдут. Первая вещь. У человека будет выбор. Ему Бог уже в сердце скажет, иди возвращайся назад. Он почувствует, что совесть его так позовет сильно. И в этот момент у него будет два варианта. Или он возвращается назад, или Бог этому человеку, который прошел в молитве свой путь, дает еще лучше. Ну, то есть тот, кто прошел путь в молитве, у него нет уже поражения. Или этот человек возвращается, или тут же появляется следующий. Замена. И так хорошо. То есть нет проблем. Только не надо как бы думать, что следующий лучше. Это Бог потом за это может наказать. Всегда то, что ты не знаешь, всегда лучше. Вот. Просто дальше идите, знайте, что заканчивайте свой процесс победы над судьбой, и вы получите результат. Первое, что вы получите себе награду. Второе, что вы получите веру. Потому что когда человек весь путь проходит и видит, как это работает, у него нет сомнений. Он потом дальше опять будет делать то же самое всегда. И опять этот путь проходить. И третье, знаете, что вы получите? Вы получите чувство собственного достоинства в сердце. Потому что когда человек проходит все три круга победы, он становится достойным. Он не боится жизни уже. Он чувствует себя хорошо в жизни. Им нечего бояться. Потому что он знает, что он является властелином своей судьбы. Понимаете, вот для этого надо пройти этот путь, для того, чтобы это почувствовать. Потому что чувство собственного достоинства настоящее – это то, что ты имеешь. Ты можешь выпендриваться, что-то из себя корчить, можешь всех угрожать, что ты очень крутой. Но это не поможет тебе самому. Понимаете? Единственное, что делает человека достойным, это когда он перед Богом спокоен. Или Богу доказывает свою силу. Понимаете? Бог увидел, что ты прошел путь, Он тебя награждает. Вот. То есть, именно чувство собственного достоинства, это и есть отношение с Богом. И Бог наделяет человека и разумом, и проницательностью, и способность видеть прошлое и будущее, и способность влиять на свою судьбу, и чувствовать ход времени. Это все Бог дает человеку возможность, потому что человек идет этим путем, он трудится. Он говорит, это невозможно почувствовать будущее, это можно любому человеку без проблем. Вы все чувствуете будущее, просто вы не знаете, что с этим делать. Например, когда из будущего приходит напряжение, вы пугаетесь, думаете, что ничего вы с этим не справитесь. Это просто объем работы. Вот, допустим, такое как бы стоят, войско такое стоит, да, и такое, такое как бы противник, да, побежал в атаку. И некоторые воины, они раз и обкакались в этот момент. А некоторые не обкакались. Знаете, в чем разница? Разница только в опыте. Ну, то есть одни просто уже сражались. Они знают, что так это будет, что вот начнутся вопли, и люди побегут убивать других людей. И они знают, что такова судьба, ничего страшного. Бог сам решит, что со мной делать. То ли останется жить, то ли нет. А другие еще не знают об этом. И они так испугались и обкакались. Но они, когда видят рядом тех, кто не обкакались, они набираются сил. Передается сознание. Если ты веришь старшему, то от старшего передается сознание тебе тоже. И ты таким же сильным становишься. Понимаете, вот в этом вся разница. Один ученик пришел к своему учителю и говорит, есть ли разница между верующими людьми? Вот как мне относиться, допустим, тем, кто начал работать над собой, тем, кто уже может молиться? Учитель сказал, относись к обоим с сильным уважением. Просто знай, что их друг от друга отделяет только время. Он показал два манго, говорит, вот смотри, видишь, кислый манго. Этот человек, который только начал работать над собой, он еще как бы очень кислый, с ним тяжело общаться. А вот сладкий манго, очень хорошо общаться с тем, кто достиг совершенства. Ну, понимаешь, это манго. Это значит, что это скоро станет таким же. Просто время его отделяет от этого, и все. Вот так надо относиться ко всем, кто работает над собой, ко всем людям, с большим уважением. Те люди, которые не работают над собой, нужно заботиться о них. Но не сильно открывать им сердце, они не понимают этого. Вы хоть на башке нарисуйте, они не поймут, чего вы хотите от них. Они не включились еще в это. Это очень большая милость от Бога человеку дается, если он получает знания о том, как надо правильно жить. Поэтому не думайте, что все сейчас прямо ломанутся это знание получить. Эти люди не готовы, у них своя жизнь, они придут, придет время, они обязательно придут к этому. И есть люди, которые, это второй слой, люди в страсти, да? И третий слой, это люди, которые смеются над любым развитием, они отрицают все это, они ненавидят тех, кто идет к Богу, понимаете? Это люди находятся в невежестве, и от них вообще подальше держитесь. Вот со вторым слоем нужно сотрудничать, с третьим дружить, а с первым, который в невежестве, от них надо держаться подальше. Почему? Потому что они разрушают веру, они агрессоры, они агрессивно себя ведут. Если это ваш близкий человек, живите от него отдельно. Ставьте ему условия совместной жизни. Невежественные люди приходят к Богу только через сильные страдания. Люди в страсти приходят к Богу только тоже через страдания и плюс правильное общение. Невежественные люди, они не могут даже общение получить правильное, потому что они отвергают. Им нужно перестрадать и постепенно. Сначала они переходят в страсть, потом в благость. А страстные люди, им надо просто такой небольшой пиночек от судьбы. Что-то должно произойти, чтобы башка заработала правильно. Они сразу включаются в процесс познания, когда человек вот живет в страсти, он получает страдания сначала в жизни, потом начинается процесс познания. Ну, так у всех у вас произошло. Редко иногда люди из невежества сразу в благость переходят. Это по милости Бога происходит, по милости святых людей. Бывает, невежественный человек попадает под влияние святого человека, и он был пьяницей, а стал святым. Такое может быть, но очень редко. Это больше как исключение из правил. Самая большая опасность в жизни человека – это неправильная работа чувства собственного достоинства, когда он привязан к своим близким и хочет просто наслаждаться близкими людьми, чтобы они вели себя правильно, требует от них правильного поведения, ругается с ними, мучает их. И эта жизнь, она просто как темный колодец, который, когда человек попадает, он не видит, он кричит, никто его не слышит, и все, и он там захлебывается. Понятно? Отвязывайтесь от этой идеи, что вы должны получить счастье в этом мире через близкие отношения. Начните думать о Боге и служите близкому человеку, заботьтесь о нем, и тогда счастье придет само. Наслаждаемся друг другом, Пора заканчивать уже, да?
Пожелание счастья, сделать.
Ну давайте я включу еще одну музыку. Это ансамбль Дивья Роса. Дивья Роса или супруги Сколовы. Вот смотрите, это молодые люди, которые тоже слушали мои лекции, они очень талантливые, они сами сочиняют музыку, сами стихи сочиняют, потом поют сами. И они вот слушают лекции, они какие-то находят интересные моменты и начинают писать на это песни, и потом поют. Красиво? Они очень популярны сейчас, они в разные города приезжают. Вам приезжали еще, нет? Значит, скоро приедут. А вот еще одна песня, которая учит молитве, как служить Богу, как настраиваться на Бога. Бог говорит, Бог сам. Самое главное. Тайна заключается в том, что человек, который слушает тех, кто молится, он слышит Бога в это время. Потому что Господь звучит через тех, кто искренне верит в Него сам. Господь сам звучит через этих людей. Поэтому звучи со мной. Начнем желать всем счастья. Присоединяйтесь тоже там, в Инстаграме. Сегодня не будет перерыва никакого, мы поставили хороший интернет. Это не происки империалистов. Это интернет пропал вчера. Сегодня все нормально должно быть. Сели прямо.